Вы сначала их подвиньте, чтобы я сел. Теперь вы хотите поместить на стол?
Есть еще один. У нас есть еще один.
Я сильно, да? Причем на основании...
Еще один момент.
Да, еще один момент. Очень важный момент. И на него вам надо обратить супер внимание. Вы, у вас нет тормозов с точки зрения закона. Вы не чувствуете грань, за которой вас снимают бизнес или вас сажают. Не чувствуете. Поэтому лучше всего, вот я скажу сейчас эту фразу, но вы ее должны понять по-своему. Лучше всего все делать по закону. То есть это означает, как бы, сами понимаете. Нельзя, то есть нельзя. Вот это вас и подвело в прошлую ситуацию, потому что они воспользовались.
Ну, понятно.
Вы проанализируете мои слова.
Нет, это я обязательно.
Потому что я вижу именно так эту ситуацию. Есть зацепки, вот у людей зацепки, а дальше уже, если можно спустить человека, дальше уже. А зацепляют именно за криминал. Чуть-чуть даже их. У нас поскольку 7 начало, да?
Здравствуйте, Геннадий, спасибо вам большое за то, что вы делаете. У меня вопрос касается моей деятельности. Я вот в сфере, обучения, как вы сказали, можно сказать, там, финансовая школа, наблюдая четвертый год она существует, вот, и не могу сказать, что... Ну, то есть такое чувство, как будто я вот уже инвестировал предела, а в этой сфере мне уже потерял интерес. Ну, то есть какая информация.
Какая вас сфера интересует?
Ну, вот, меня интересует самый вот процессы. То есть у нас спортивная школа занимается обучением, то есть мне преподавание в целом интересно. Что вы хотите делать? Не знаю, может быть, музыкой заниматься в этой сфере.
Нормально, мальчик. Понимаете, на преподавании у вас сейчас по Юпитеру плохой период идет, это означает, что вы ужасно устаете от работы с людьми. Вот у вас есть знания, есть возможности, но вы начинаете общаться с людьми, и вам не устаете, вам тяжело. Там есть период плохой. До этого такого не было. Плохой период закончится через полтора года, где-то он еще долго будет. Что касается музыки, то по вашей судьбе вы можете от этого тоже зарабатывать. Музыкальная деятельность тоже нормальная.
Но нет проблем для того, чтобы совещать.
Нет проблем, просто через полтора года или даже через год вам станет легче преподавать. Не как сейчас. Не надо ориентироваться на то, что вы сейчас чувствуете. Это пройдет. Это длится где-то тоже полтора года. Такое тяжелое ощущение от преподавания. У вас все получается, все классно, как бы деньги есть, но нет сил. Но это еще тоже, опять же, динамическое напряжение, о котором я говорю, оно в данном случае на втором цилиндре блок находится. Это означает, что 44 минуты бега или 90 минут ходили. Раз, два, три дня надо такие вещи делать, и тогда у вас не будет этого чувства, которое вы сейчас имеете. Потому что это чувство идет от блока.
Понял. Ну, посмотрите еще один вопрос, который вот моей девушке, я вот постараюсь максимально действительно правильно слышал от лекции. И именно вот этот вопрос касаемо, как себя не терять, потому что я понимаю, что может я ошибаюсь, но мне кажется, что я очень тяжело период сейчас скрытым, и я стараюсь всячески ей помогать, просто я.
Да, то есть ваша семья и как отношения разрушаются сейчас. Потому что она не способна их продолжать. Ни депрессия, ни тяжело. В этих случаях нужно помогать, не сильно навязываться человеку. Просто подождать. Пройдет 3-4 месяца, а она придет в себя.
Спасибо большое.
Вот сам по себе человек живет, у него все нормально. Но жизнь рушит все его окружающие, понимаете? Судьба действует через близко. Поэтому кажется, вот что и не живется, все нормально же, я веду себя хорошо с ней. Но все равно у нее плохой период. И ничего с этим нет. Вы не можете сделать с тем, что у нее нет сил. Она сидит в депрессии и все, с этим ничего не сделает. Но если бы она правильный образ жизни вела, она бы не сидела в депрессии.
Олег Геннадьевич, а сколько минут плавать надо?
Ну, вообще максимум 50 минут все получается вот плавание. Есть динамическая активность плавания, но она, разницы нет, вот ты, допустим, 20 минут активно гребешь руками, за один цилиндр прочищается. Но прочищение водой человека идет быстрее, а это статическая энергия. Статическая энергия и непереносимость чего-то, она дает в организме жар и холодом убирается. И вот она чистится быстрее, то есть если вода 22 градуса, то за 7,5-8 минут очищается один технический цилиндр. Это значит 7,5-7,8-40. За 40 минут у человека все 5 цилиндров прочищается, но за 40 минут он всего 2 цилиндра движением прочищает. Поэтому и ты, если в бассейне плаваешь, ты все равно будешь статику убирать, статическое напряжение или неспособность что-то переносить, терпеть, жар, телить. Вот такие вещи. А если тебе нужно волю тренировать, как бы укреплять способность достигать цели, тогда уже нужно движение по суше. Ну, то есть бег, ходьба, там, еще что-то. То есть у каждого человека есть свои проблемы. Большинство людей сейчас, люди все, очень сильная ориентация в целом человечества идет на мыслительные процессы. Поэтому в основном люди все пытаются решать проблемы с помощью беседы, с помощью понимания, с помощью каких-то психологических практик. Вообще эта тема началась с Фрейда, там, оккульта, НЛП. Ну, то есть эта тема началась где-то в 19 веке. Вот эта тема, что все проблемы, все болезни от психики, одно от удовольствия. Сами так вывели. Удовольствие засилились, а остальное от психики. Но на самом деле человечество очень сильно недооценивает аскезы. Вот раньше в древней культуре все виды возрождения человека основывались на аскезах. Кому-то советовали пост, кому-то паломничество, кому-то йогу. Ну, то есть у каждого человека есть свои какие-то проблемы, блоки внутри, и в зависимости от этих проблем предлагалась какая-то аскеза. И человек легко решал все проблемы. Сейчас всех сажают на ментал. То есть люди должны копаться в мыслях со своих там. Если так ментал не помогает, тогда еще хуже. То есть людей начинают сажать на регрессивный гипноз, там всякие вот эти холотропы там и так далее. Это уже присоединение духов, это уже, ну как бы, человек подсаживается уже в духе, когда он такими вещи, когда гипноз там, ну то есть человек уже как зомби начинает жить. Он зависимый полностью, становится от психики других людей. И вот эти вот ментальные способы решения проблем, это знаете, как работает? То есть человека уболтали, он как бы чувствует, что ладно, ему спокойнее стало, а проблема не решилась, потому что у него блок-то остался внутри, он не может заставить себя что-то делать. Ну хорошо, допустим, я себя мотивировал заставить. Ну хорошо, приведу пример. Допустим, у меня привязана к ноге гиря, и я не знаю об этом, потому что это же тонкие проблемы. Я не знаю, что у меня к ноге гиря привязана, и он не знает, психолог. И он говорит, ну вы мотивируете себя ходить. И он как бы человека убеждает, что у него просто плохая мотивация ходить. И тот как бы мотивирует себя ходить, и он действительно начинает ходить. Потому что до этого он думал, что просто невозможно, но при большом усилии возможно. И он с этой гири начинает как бы ходить. Как я видел один эпизод, когда у собачки отдавило две ноги задние, и она по асфальту бежала за самкой. Вот. И у нее стирались ноги вот эти задние, которые как бы там тащились. Вот, и кровь текла. Но хотелось. Понимаете? Мотивацию сделали, как бы человек в гире идет, он думает, блин, ну я сейчас еще вот сильнее мотивируюсь, я тогда вообще побегу. Но он не побежит, потому что у него гиры привязаны. И вот эти вот блоки внутренние психические, они как гиры действуют. А их невозможно мотивацию убрать. Для этого нужно действие совершить, которое уберет этот блок. И у людей нет знания сейчас совершенно об этом, потому что это утрачено, потому что физическая активность вообще и вот эти аскезы, они для людей стали чем-то неинтересным, потому что вся жизнь протекает в компьютере. Люди перестали чувствовать природу, чувствовать энергию вообще, как, ну, что такое жизнь, что это движение, что это сила внутренняя, от этого вырабатывается. Допустим, я когда был ребенком, весь все детство проводил на улице. Сейчас дети все детство проводят в компьютере. Чувствуете разницу? Это означает, что они все вырастают, и у них уже нет энергии. Они слабые все, у них нет воли. Они все там живут в этой своей шизофрении, каждый человек. И потом из этого тюрьма человека надо вытаскивать. И, соответственно, он идет потом в коучинг. Потому что ему же двигаться не хочется, не хочется аскез совершать, что-то с собой делать не хочется, а проблему решить хочется. Поэтому надо, чтобы кто-то меня заболтал. Я, поймите, я не против психологической мысли. Я сейчас говорю о крене, о том, что этот крен, он создает большие проблемы у людей в жизни, потому что они решаются легко. Вот если у человека какой-то блок серьезный, а он пытается это решать с помощью психологической мысли, то Он просто зря время тратит. Он мучает себя. И все. Потом это, вот, допустим, пьянство. Человек пьет. Это что такое? У него статическое напряжение внутри. Что это значит? Он знает, что он чего-то не переносит. Когда человек чего-то не переносит, у него портится настроение. Выпивка, она убирает плохое настроение. И поэтому человек, когда имеет статический блок внутри, вот этот вот, ну, который, почему я называю статический блок, потому что он статическим упражнением убирается, или водой. Вот этот блок, он вызывает желание выпить. Почему? Потому что этот блок, он заставляет человека не переносить что-то. Например, не переносить жену, не переносить работу, не переносить войну, там еще что-то. Человека трясет, он не может нормально жить, у него борется настроение. И ему надо выпить, чтобы настроение поднять. И он не знает другого способа, потому что его никто этому не обучал. Дальше, когда у человека болевые функции страдают, то есть он чувствует, что он не может заставить себя думать, допустим, на работе. Ему надо что-то сделать с этим ощущением. И тогда он курит. Когда человек курит, он динамическое напряжение убирает у себя искусственно. То есть оно не убирается, просто не чувствуется потом. Вы знаете, человек работает дальше, потом, если никотина заканчивается, опять тяжело учиться работать. Опять надо закурить. Ну, то есть человек искусственно решает проблему, потом он заканчивает жизнь, там, 45-50 лет, раком легких. Почему? Потому что, ну, во-первых, блоки копятся эти, они вызывают какие-то болезни потом. Потому что сначала блок на уровне психики, потом он дальше на уровень тела идет и вызывает уже болезни. И так люди вот живут в современном обществе, не понимая, что есть простые способы решать вопрос. Если человек пьет, значит, иди плаванием займись, закаливайся, в проруби купайся. Если ты будешь убирать вот эти статические блоки, пить вообще не хочется. После этого не хочется пить, потому что у тебя нет необходимости. Тебе хорошо. А если у тебя ты куришь, то иди длительную ходьбу практикуй или бег, и ты закончишь свое курение очень быстро. Надо просто знать, на каком уровне блок. Если он, допустим, на пятом психическом цилиндре, то тебе надо ходить 4 часа быстрым шагом или медленно 3,5-4 раз в 6 дней. И через 3-4 недели, месяц ты сможешь бросить курить, если ты будешь это делать. А в момент блока идти будет идти очень тяжело. Когда ты до блока доходишь, вот человек идет, и он очищает свою психику, в результате аскезы движения. Доходит до блока, и ему тяжело. Вот кто из вас, допустим, бегает? Поднимите. Вот сколько вы бегаете? Вот вы. Ну все, да, тема... Тема... Но если вы можете 27 километров бегать, тема закрыта. Потому что вы пробиваете все путь. У вас волевого напряжения нет. Но если вам тяжело бегать, значит есть статическое напряжение. Если вы чувствуете плохо бегать тяжело, значит надо добавлять еще неподвижное положение тела и воду. И тогда бегать легко будет. То есть когда у человека статический блок, а он бегает, он себе хуже делает.
Понимаете? Ну? Вы сейчас говорили о расстоянии и убеждении бегать.
Ну как выбирать скорость какая?
Не помню. Ну, будешь средняя скорость.
Ну сколько, за сколько вы пробегаете 21 километр?
38 километров.
Это олень так
бегает. Не помню сейчас.
Ну, если вы бегаете 21 километр за 2 часа, это очень быстро. Это значит, что вы, ну, по второму кругу уже начинаете чистить организм. Потому что, допустим, 1:50, если человек за 1:50 пробегает 16,5 километров, я так бегу, то он прочищает все 5 цилиндров. А если вы за 1:38-21 пробегаете, то это очень быстрый бег.
Ну, вы бежите в дистанции или вы бежите?
Ну, вы должны знать, за сколько вы бегаете. Пусть свой знак. Потому что если у вас пульс поднимается выше 165, то вы уже надо бегать медленнее. Надо смотреть.
Конечно, дорожка, да. Но лучше на природе будет, потому что ты же чистишь организм. Природа чистит человека. Да?
Ну давайте, кто еще? Кто бегает? Кто бегает, допустим? Ну давайте, кто бегает там 40 минут? Вы 40 минут бегаете. Ну давайте вам. А почему вы бегаете 40 минут? Ответьте мне.
Ну, начал бегать не так давно. Но сначала бегу 20 минут.
Да, отлично. Потом 40. А сколько 40 бегает? Вы остановились на этом или просто потихоньку улучшаете?
Мы сейчас пробегаем 4 километра только.
За 40 минут?
Да. Ну, первый не торопясь, 7 километров все. Такими еле-еле. Потому что, ну, тяжело дремать.
Нормально, нормально, нормально. Сейчас посмотрим, когда вы бегали последний раз?
Не 5 назад. Вот эти крылья можно
раз. Раз. Сейчас. Раз. Полтора цилиндра. На втором цилиндре психическом находится блок. Это значит, что вы когда к нему будете подбегать, вам будет очень тяжело бегать больше. Ну, то есть у вас бег чуть быстрее чистит, чем ходьба. У вас где-то, судя по тому, что я увидел, где-то 30 минут цилиндр психически. Если в таком времени вы бегаете, то вам надо получается 150 минут бегать, 20 тысяч на часа, и будет все 5 цилиндров. Но у вас, когда вы будете бегать час, у вас будет где-то на 50 минут, у вас будет очень трудно бежать дальше. И это надо делать обязательно, потому что там находится блок, и он мешает вам жить. Этот блок находится на уровне эмоций. Это именно эмоциональное безволие. Означает, что если жена, допустим, давит эмоционально, то вы сделаете. Я так понимаю. Ну, то есть вы теряете возможность нормально общаться, у вас нет сил. Это блок так вот здесь. Понимаете, психолог вам будет рассказывать, как надо с женой себя вести.
Ну, это у меня да, такой вопрос.
Это то же самое, что, допустим, я какаю, у меня геморрой вылазит, и психолог мне рассказывает, как надо какать, чтобы не вылазил геморрой. Нужно какать аккуратненько, мягенько. А у человека запор просто. Не может мягенько, у него ничего не выходит. Он говорит, ну у меня ничего не выходит, когда я мягенько какаю. Мне надо тужиться, а тужиться геморрой вылазит. И психолог говорит, у тебя неправильное мышление. А надо просто сделать так, чтобы не было запора. Но я просто вам пример привожу, как неправильное мышление людей, которые дают советы, мешают человеку жить. И создают проблемы. У вас есть эмоциональный блок в отношении с женой. Она начинает эмоционально давить, и вас парализует.
Ну, ее уже нету 2 года, поэтому... Как чувство. Да, и у меня вопрос к этому был, да, что когда 18-го года я не встретил эту женщину, у меня все хорошо было, и по работе, и все хорошо.
У всех мужчин пока не встретил
женщину. 150 минут бежи, я понял.
Нет, это 150 в таком темпе, вы будете быстрее потом. Я когда начал бегать 7 лет назад, я бегал как я хожу, так же, как вы говорите. А сейчас я бегаю 9,2 там, километра в час, нормально. Но это тоже не сильно быстро, но мне нормально. У меня вот в организм выбрал такой ритм года 3 назад, и все, и я так и бегаю. Не надо. Я не изучал эту тему. Я вот пробовал в святом месте в одном, в Индии. Там, вот это паломничество занимает 4 часа 30 минут как раз. Как раз, если ты идешь шагом, то ты прочищаешься 5 цилиндров. А бегать, это получается 21,5 километра. Ну, я по второму кругу начинаю чистить первый цилиндр и второй еще наполовину. Ну, то есть я все 5 прочищаю, потом заново пошел. Я за собой следил, наблюдал.
что это дает человеку. То есть, вот я, допустим, 16,5 плюс 16,5, получается 33 километра, я прочищу два раза полностью весь организм. Что это дает человеку? Я не знаю, мне сложно сказать. То ли это дает переутомление просто, то ли это дает какие-то дополнительные резервы, которые... Ну вот, допустим, некоторые люди, в результате аскез, у них зубы начинают заново расти. Ну, то есть, омоложение происходит. То есть, возможно такое, я не знаю, но у меня нет опыта. Я знаю, что вот я по своему организму, то, что я вижу, если я также буду эти аскезы совершать, как сейчас, то я раньше видел, что я проживу 86 лет. А сейчас я вижу, что уже ближе к 90. Ну, и спокойно, без проблем. Если я вот так вот сейчас аскез совершаю, мне 57, но как бы мои друзья уже выглядят немножко иначе. То есть возраст не дали, как я вроде нормально. Видите, то есть я на 57 уже как-то, да? 57 это нормальный возраст.
Здравствуйте.
Вот. Я бегаю с молодыми ребятами. Вы же темпе.
Вопрос, я начинаю с тех пор. Я бегаю по пульсу, то есть больше 160, да? У меня пульс на 16 идет. А кто-то говорил, что, допустим, с такой мерой нужно там нагрузку.
Сколько он у вас идет?
У меня на 16 это до 180, но я бегу по 70. То есть у меня бег, я спокойно себя чувствую хорошо, но у меня где-то 180-170. Я сам
одну. Когда вы бегали последний?
Суббота, 10 километров.
У вас правильные часы показывают. Дело в том, что у вас очень сильное статическое напряжение внутри. И вам срочно надо по сей начинать ходить. И начинать возле деревьев сидеть. Вам подходит тополь, ива, ольха, такие деревья. И убирать статику. У вас это сильное статическое напряжение. Оно дает на пульс, на сердце, как бы нагрузку. И поэтому... Вы сейчас бегом выматываете себя, вы после бега плохо себя чувствуете какое-то время. Слабость сильная там и так далее.
Я думаю, что это еще вопрос по поводу энергетики. Может быть, это энергетика, да, я знаю. У меня алкоголь выходит. Алкоголь просто перестал, перешел на энергетику.
Алкоголь — это статическое напряжение. Это не поможет. Нужно бассейн.
А еще с утра статика?
Статика возле дерева. Надо прочищать организм серьезно, потому что блок очень сильный. И он в двух местах, он на третьем цилиндре и на пятом. Значит, вот если вы пассивно сидите возле дерева, надо сидеть час 40, вот так на стульчике расслаблено. И дерево само вас почистит. А если вы можете прямо встать и стоять возле дерева час ровно, то вы прочистите 5 цилиндров, а уже активная аскеза, это еще сильнее будет. Но у вас не получится. У вас настолько сильные блоки статические, что вам надо сначала пассивно чистить. Это значит в бассейне плавать минут 50 непрерывно. Ну, находиться в бассейне минут 50. Плавать, не плавать, что хотите делать. Вот. Или час 40 возле дерева на стульчике туристическом. Расвалился, сел и сидишь. Это касается всех людей на Земле. Час 40, все 5 цилиндров очищаются пассивно. Когда человек пассивно чистит, месяца 2-3, можно потом уже... Вот допустим, вы в очереди стоите, вам нравится стоять? Нет? Вот если кому-то стоять не нравится, значит это статическое напряжение. Вот вы встали и думаете, блин, ну все. Это значит, что у вас статическое напряжение, это значит, что есть предрасположенность к пьянству, непереносимость жены, непереносимость людей, половые расстройства, тоже статическое напряжение. Все, что хочешь. То есть это все из этой оперы. И лечится это вот водой. Чем холоднее вода, тем больше пробивается, прочищается, пассивная чистка идет. Потом деревья, если сидеть возле деревьев 5-40 раз, 5-6 дней, или уже если ты стоишь активно, через 3 месяца ты уже научишься стоять, и тебе нормально будет стоять уже. Ты будешь чувствовать, что ты можешь стоять. А потом прочистишь совсем и до свидания, алкоголь. Алкоголь — это просто... Человек болеет. Он не может снять напряжение себя и все, и он пьет. Люди не понимают этого.
что? По идее.
Вот теперь, например, я не люблю, не говорю, но очень люблю покушать.
И сладкое. Садитесь. Поднимите руку мужчины, кто не любит покушать.
Я умышленно, я сам готовлю, я сам готовлю.
Я понял вашу мысль. Это другая тема. Эта тема называется эмоциональная неудовлетворенность или накопление токсинов и лишнего веса в организме. Это лечится постом. Лучше не спрашивать. Но вы сейчас не сможете проводить пост, потому что есть определенные блоки для этого. Начинайте с бассейна. У вас есть статическое напряжение, оно дает жар или повышенный аппетит. Нужно начинать с бассейна, плавание, и возле деревьев сидят такие, как тополь, береза, ива, которые еще охлаждают организм. Потому что это статическое напряжение захватывает вашу психику. Понимаете, если статический блок становится сильнее токсинов или эмоционального блока, то вы перестаете чувствовать, что вам хочется кушать. Понимаете?
А вот это дает,
дает, конечно. То есть вы начали, у вас самое начало. Вот вы очищаете организм, у вас уже возраст. Вы начали чистить. Вы начали чистить постепенно. Начали первый цилиндр чистить. Это дает человеку адаптацию к климату. Вот у вас есть первый цилиндр, прекрасно прочистенный, это значит, что вы на погоду не реагируете. Прекрасно чувствуете себя среди людей. Не чувствуете на работе себя плохо. То есть это означает адаптированное состояние. Если человек просто зарядку делает 20 минут, он один цилиндр прочищает водой, там, движением, зарядкой, то он чувствует себя хорошо. Но глубокое лечение еще не пошло. Но это всему свое время. Сколько вам лет сейчас? Отлично. Вот начните чиститься больше. У меня теща начала ходить по 4 часа 30 минут 75 лет. Это значит, что мы будем с ней еще долго общаться. Это другая область, это называется область взрыва или способности побеждать препятствия, демобилизация сил, стояние на гвоздях или прыжки во время бега, вот эти резкие движения. Это как бы, ну это другая тема совсем, это тема форсирования событий, способности нападать. Сухое голодание тоже, да. Например, у человека злокачественная опухоль, вот он стоянием на гвоздях может ее сжечь. Или сухим голоданием, или резким движением. То есть он может с рывками бегать вот так ускорением. Ну то есть, ну это надо опять знать. Это отдельная тема, ну как бы это не чистка. Это то, что я вам рассказываю, продлевает жизнь человеку и делает жизнь эффективной. А ваши вещи, они делают возможность, дают возможность человеку. Ну, допустим, как недавно видел ролик, мужик на кассе начал наезжать на кассира там или еще что-то. И другой мужик подошел, говорит, веди себя нормально. Ну, как бы, тот говорит, не буду, ну, там что-то начал спрашивать. И тот на него сделал рывок. Представьте, тот, который не хотел нормально сидеть, начал выдыхать. Вот это называется рывок. Вот это и есть импульсивная внутренняя сила, когда человек резко включается, побеждает, там точный массаж лица делает. Это, ну, как бы, другая тема совсем. Тема волевой силы. Способности включиться быстро и преодолеть судьбу. Но это не помогает долго жить, например, или эффективно работать. Понимаете, этот человек, который вот это сделал, он не факт, что он может там работать, быть эффективным. Просто организация внутренняя, способность быстро мобилизоваться и решить проблемы. Да. Ну, самое простое положение тела – это стоять. Это проще всего. Ну, то есть, если человек стоит 12 минут, он очищает один цилиндр. Час – 5. Стоять, если человек не может стоять, ему тяжело, это, значит, запущенный случай уже. И, допустим, он 12 минут стоит, потом, оп, он чувствует, больше не может. Там блок, значит. Если 12 минут прошло, блок начался, значит, на втором цилиндре. Первый цилиндр – это твоя адаптация к этому миру, твое восприятие людей, там, погоды, природы, работы. Второй блок, второй цилиндр – это эмоции. Вот если, допустим, кто-то эмоции проявляет, ты не можешь терпеть, значит, там статический блок. А если у тебя нет эмоций, ты такой, хочешь улыбнуться, не можешь. Значит, это динамический блок. Динамический блок – значит, иди на два цилиндра, то есть 88 минут. А если статический блок, ты не держишь чего-то, значит стой неподвижно. Каждое упражнение статическое, оно имеет, ну, третий психический цилиндр, отвечает за мысли, то есть думать тяжело, значит, болевой блок, значит, надо бежать. Вот ты не можешь думать, у тебя мысли не включаются. Или наоборот, кто-то, ну, чьи-то мысли тебе мешают. Раздражает. Значит, статический блок, значит, бассейн, статические упражнения уже стоять на 12 умножить на 3, 36 минут пробивает. Третий цилиндр. Четвертый цилиндр отвечает за настроение, то есть депрессия, допустим, человек депрессия, это элемент настроения. Нет счастья в жизни. И пятый цилиндр отвечает за волю человека, за способность достичь цели. Вот когда нет способности достичь цели, это на пятом цилиндре тоже плачет. Его надо тоже подбивать. Вот так. Ну, допустим, не терплю, вот человек, вот, допустим, сдает экзамены, ему уже хотят пятерку поставить, а он не может терпеть, у него блок на пятом цилиндре. Не может терпеть окончание процесса. И он начинает спрашивать, а что вы мне поставите? Я не думаю, 4. Пятерка, это волонтерство. Потому что он не вытерпел, нужно было подождать. А он не может, у него там блок. И в результате жизнь дает трещину. Если ты не можешь стоять, тогда просто сиди возле дерева. Оно тебя почистит. Дерево стоит всю жизнь. У него нет статического блока. Все имеет значение. Опухоли рассасывают, вирусные болезни лечат, больные деревья. А лечат человека, вот хвойные деревья это мужские породы. Мужчина никого не лечит. Он может рассосать, прибить, что-то сделать с тобой, но лечить, как бы лечит женской энергией. Женские энергии это лиственные деревья. И есть деревья с темными стволами, они успокаивают. А со светлыми стволами они тонизируют, дают силы. Чем темнее ствол, тем больше подходит для психически больных людей, там, у которых напряженная психика, нарушен сон. Если ствол светлее, то он подходит для того, чтобы иметь тонус, хорошую работоспособность там и так далее. Возле любого дерева хорошо. Дуб лечит позвоночник, клены лечат суставы, липа лечит психику, осина лечит психику, тополь лечит аллергию, там, у женщин бесплодие, у мужчин спиной. Ну, лучше прижаться, сильнее действует. Дерево должно быть шире человека. Или, по крайней мере, достаточно широко, чем мужик, тем сильнее тонизирует и напрягает. Чем шире, лечит. Можно в одежде, оно все равно будет действовать. Даже через шубу. Даже если рядом стоишь, будет действовать, но лучше прижиматься. Один ствол лучше, много стволов уже хуже воздействует.
Вот вы говорите, один блок, там, нетерпение, да, там,
У вас сильное статическое напряжение. Сильное статическое напряжение плюс токсины.
Я вот хотел сказать, что у меня все вместе. У меня как эти блоки.
Вам надо... Да, вы правильно все говорите. Надо начинать со статического напряжения. Ну, надо начинать с воды, бассейна и с деревьев. Потому что не могу терпеть, это главный блок, он самый сильный у нас. Он потом вызывает все остальное.
Ну, у меня там все вместе, там, 50 на 50. Где-то я могу терпеть, где-то меня раздражают люди, там.
Это все статический блок. Раздражают люди, не могу терпеть. Воля у вас получше с волей. Вы можете заставить что-то делать получше. И токсины сильно от настроения страдают. Это токсины уже, это пост надо. Но вы с постом не сможете сразу справиться, потому что нужна боль для поста.
Когда что-то не по-моему идет. На рыбалку хочу я.
Это тоже терпение.
Жена говорит, вот фотографируйтесь. Я, если с вами фотографируюсь, я пишу тебя на рыбалку. А я уже схем, блин.
Вы поймете сфотографировать.
Нет. Дело не в этом. Я уже как бы ее понимаю, что, блин, вот ты меня заставляешь, мне страшно, мне подходить, я не знаю.
Ну пойдемте я сфотографируюсь.
Давай не сейчас?
Да.
Спасибо.
Потом мы сейчас сфотографируем. Ну вставайте сюда. Видео. Нет, видео не надо, у нас времени
нет. Да нет, просто краткое видео, что я с вами, что я сказал, как есть все. Вот такая ситуация, помогите, пожалуйста. Мне вот все разъяснили и сфотографироваться. Спасибо вам большое.
И покойчик удался.
Я очень благодарен вам за вашу лекцию. Круто очень.
Кардинально поменял время, я должен пить, стою в 5 утра, молюсь, статическое упражнение, все хорошо. Появилась семья, четверо детей. За последний месяц. Но единственное, загвоздка, все в жизни классно, все хорошо. Первого времени приезжаю в огромный дом. Единственная проблема, не могу бросить курить. Вот.
Курение это старая. Курение это напряжение.
Нужно дети на ходьба, бегать, бегаю, а потом иду и курю.
Сколько? Не важно. Сколько вы
курите? Ну, минут 10-12
километров. Смотрите, блок находится на 5-м психическом цене. Когда вы будете делать час 50, если это будет час 50, 16 километров, то вы бросите.
Больше на слове. Что вы изменяете? 50 бегает, либо 16 километров за обязательно
мой. Как бегали последний раз?
Где-то в январе, наверное.
Я тогда сейчас не отвечу. Если вы не скажете, вот, допустим, вчера бегал, я вам скажу, сколько вы прочистили, скажу как. Вот скорость какая бега, будет скорость какая.
Я все равно лайф делаю в удовольствие. Я не напрягаюсь.
Ну тогда я не знаю. А, то есть очень медленно.
Да, ну, как будто бег на месте, и вот как
медленно, медленно, да? А, сколько километров?
Ну, 10-12 километров.
Ну, вот двадцатку бегаете, и все, и просто будет.
Спасибо. Благодарю вас за ваше лекцию. Правда, очень много поменялось. Благодарю.
Ну, я вам серьезно говорю, я не то, что вы пытаетесь, надо сказать побольше, чтобы связался. Я вам точно говорю, я посмотрел, увидел, что вы... пробегаете 2,5 цилиндра. Я вот посмотрел, вы говорите, я почувствовал. Я вам сказал в 2 раза больше. Не потому, что я что-то вот хочу выпендриться, а просто если вы так будете бегать, вы бросите курить. Причем, когда вы будете бежать 17 километров, вам будет очень плохо, тяжело. И может быть, вы не сразу сможете это делать. Но когда вы научитесь это делать, то вы бросите курить сразу. Потому что это механическая вещь. Человек курит, потому что у него там блок находится, и все. Да, когда вы научитесь, вам сразу тут же резко будет меньше. И вы первый раз в жизни после бега или захотите курить, или захотите меньше. Или быстрее насытитесь, потому что блока уже будет меньше. Раз в неделю. Вот такая дистанция большая. 10 километров раз в 4 дня.
Ладно, мы так ждать, я начну.
Хорошо.
Давайте мы говорим про успех, да? Вот смотрите, человек рождается определенной целью. Вот есть женское тело. Женщина рождается для любви, счастья, отношений, для гармонии. Понимаете, это не шутка. Это очень серьезно. То есть, если у нее нет гармонии, нет отношений, нет счастья, она вам порвет мозги. Потому что она для этого живет. И поэтому у женщины самая главная проблема в жизни – это отсутствие гармонии или обустроенности в жизни. Поэтому она очень сильно хочет жилплощадь, она сильно хочет, чтобы все было правильно, сильно хочет, чтобы все было хорошо, она сильно всего боится нового, потому что ей нужна гармония. Вот она гармонии достигла, допустим, где-то, а ей переезжать. Она боится. И она придумывает себе тысячу причин, почему переезжать я не буду. Потому что она там уже создала гармонию в этом месте. Она там уже все обустроилась. А теперь надо в другой ехать, опять обустраиваться. Это стресс. Понимаете, примерно так работают мозги у женщин. Мужчины не понимают, что такого, ну взяли, переехали. У нее это не так. Ей надо все обустроить, все, чтобы по полочкам лежало. Все понять, как это. И она должна прийти сначала, она приходит в этот дом. Вы, допустим, решили, выбрали квартиру, ее уже купили, а потом привели жену туда. Это была большая ошибка, потому что вам придется ее продать и купить другую. Иначе вам съедят мозги. Понимаете? Ну, то есть, вам надо было привезти туда жену сначала, она там должна сказать, почувствовать, ей нравится там или нет. И она вам точно скажет, нравится там ей или нет. А потом уже покупать. Если она скажет, я не знаю, я еще посмотрю, тогда подождите. Она еще раз, два раза сходит, почувствует. Когда она поймет, что ей понравится, тогда можно смело покупать. Если она скажет, мне здесь не нравится, и подумает, ну ничего, понравится. Вот этого не произойдет. Если ей не нравится, значит ей будет не нравиться и дальше. И выносной срок будет очень сильным. Ну то есть, женщина и женщина. У нее психика работает по заданной программе. Вот женщине надо полностью понять инструкцию, как жить. И она по этой инструкции живет. А мужчине надо научиться принимать правильные решения. Или действовать по своему жизненному опыту. Поэтому мужчина идет в неизвестное, он все должен попробовать, чтобы понять, как жить. А женщина должна получить правильные инструкции. Получить от того, кому она верит. То есть, если вы, допустим, веру не заслужили женщине, ей даете инструкцию, она вас слушать не будет. Она будет слушать того, кому она верит. И будет делать так, как ей говорят. И выйдет из-под контроля полностью. Поэтому очень опасно. Ну, то есть, есть женщина, она родила для любви, для гармонии, для отношений. Поэтому, если у нее нет подружки, ей бьет мозг, ей нужны отношения. Вот. Мужчина родился для победы, для преодоления трудностей. Главная проблема у женщины – это отсутствие гармонии и защищенности. Ей нужна гарантия в жизни. Главная проблема мужчины – это неспособность достигнуть чего-то в жизни. Главная проблема мужчины – это чувство неполноценности своей. И когда мужчина чувствует себя неполноценным, он страдает. Понимаете, поэтому надо знать, как. И поэтому мы не будем, тянуть кота за хвост. Ну, то есть сразу, очень четко и лаконично. Если мужчина не научился преодолевать трудности или побеждать, значит дальше ничего учиться не надо. Надо сначала научиться это. Понимаете, да? Или нет? Вот если мужчина чувствует себя неполноценным, и он хочет при этом, допустим, на работу устроиться, там, жениться, вот если мужчина чувствует себя неполноценным, у него нет чувства, что он справляется со своей жизнью, значит, девушки его любить не будут, потому что девушки любят те, кто справляется. Потому что это вот некрасивый мужчина означает, не чувствует, что он справляется. Вот, допустим, она спрашивает, ну, как бы она ему намекает, типа, когда мы же поженимся? Потому что это очень важно женщине. А он такой, а я не знаю. Вот это слово одно «я не знаю» достаточно, чтобы разрушились отношения. Потому что это значит, что brain potent. У него нет силы ответственности. Между прочим, сила ответственности, она связана с энергией семени. И поэтому женщины боятся таких мужчин, потому что не будет детей. Ну так, это между делом. Ладно. Так. Если я чувствую себя неполноценным, запомните, у женщины вся жизнь начинается со способности быть творчески сильной и с энергии искусства. Поэтому девочек надо отдавать танцы, рисование, пение, понимаете, для того, чтобы она стала сильной личностью. А мальчиков надо отдавать спорт. Потому что волевая победа у мужчины начинается всегда с движения или с воли, победы над своим телом. Вот у женщины победа над эмоциями или гармоничное восприятие мира, эмоциональная способность петь, танцевать, владение своими эмоциями дает возможность женщине дверь лучше закрыть. Вот. Эмоциональная сила женщины дает возможность ей решать вопросы своей жизни очень легко. А мужчина опирается на свое тело. Женщина опирается на эмоции, а мужчина опирается на тело. Для того, чтобы быть здоровым даже. Вот здоровье женщины зависит от эмоций. Если эмоции не удовлетворены, у нее начинают гормоны страдать, летит психика и здоровье. Все от эмоций. А у мужчины все летит от тела. Если тело не активно, оно расслаблено, оно валяется, оно не может что-то делать, работать над собой, активно жить, то тогда дальше все будет валиться в жизни, начиная со здоровья, заканчивая деятельностью. Поэтому мальчика надо отдавать в спортивную секцию. И там уже смотреть по темпераменту. Кому-то подходит, допустим, футбол, кому-то волейбол, кому-то борьба, кому-то просто еще что-нибудь, там, силовые какие-то упражнения. Я не знаю, это все зависит от человека. Вот что он выбрал, то и подойдет. Но сама способность побеждать, преодолевать трудности является основой для жизни мужчины. Если эта способность не выработана, то ты чувствуешь, что ты не можешь себя заставить пробежаться, пройтись, зарядку сделать, не можешь себя заставить закаливаться, еще что-то. Значит, дальше нечего ловить. Потому что вся любая деятельность мужская означает победа, преодоление трудностей. Вот ты, допустим, там программист. Тебе надо довести дело до ума. Означает победа. Тебе надо заставлять себя. Нужно прилагать усилия там и так далее. Не важно, чем ты занимаешься. Важно, что все удовлетворение мужчины. Вот у людей, женщина удовлетворена, если у нее, она делает все правильно. Вот, допустим, ей говорят, надо сделать вот так вот. Ей не нужна победа. Ей нужно, чтобы к ней хорошо относились. Поэтому все женщины, они выглядят как очень хорошими. Они все очень хорошие и правильные. Они так выглядят, потому что им это важно. Она должна быть хорошей и правильной. Поэтому она хорошая и правильная. Вот она сделала все, как ей сказали. Что вам еще надо от меня? Ей не нужна победа. Ей надо, чтобы ее любили. А у мужчины, неважно, он сделал правильно все или нет, ему важно, чтобы он сделал так, чтобы он преодолел себя. Ему нужно сделать так, чтобы это принесло ему удовлетворение собой. Он должен чувствовать себя сильнее другого мужчины. Он должен чувствовать, что он лучше. Он, в этом заключается у мужчины его комфорт и чувство счастья. Поэтому все мужчины в детстве, они постоянно мальчики, борются друг с другом. Вот девочки, они не борются с тем, они стараются дружить. А мальчики преодолевают, борются, они шалят. Им надо постоянно побеждать, быть сильнее. Из этого соткана жизнь.
Но хочу вам одну вещь сказать, очень важную. Если вы не побеждаете свое тело, тело победит вас. И это значит, что ваша жизнь будет разрушена. Поэтому продиагностируйте себя. Не с позиции там, вот мужчине трудно разобраться, он терпит, не терпит, есть воля, нет, нет. Есть у него плохое настроение, нет, он ему трудно копаться в своей кисти, как женщине. Очень легко можно разобраться вот в чем. Допустим, если ты не можешь терпеть голод, значит, у тебя токсины в организме. Что это такое? Плохое настроение. Плохое настроение или неспособность терпеть ситуацию настроением. То есть ты сдаешься, у тебя теряется оптимизм. Ты сдаешься по пустякам. То есть ты паникуешь, у тебя теряется оптимизм. Ты потом обжираешься на ночь, у тебя лишний вес. Первая стадия — лишний вес, вторая — доброкачественная опухоль, третья — злокачественная. Это так развивается вот эта тема с плохим настроением. И чем больше вес, и чем больше проблемы с этим, тем хуже настроение, тем лобильнее психика, неспособность вообще терпеть ситуацию. Там война началась, все, как бы уже все, меня трясет, я не знаю, что делать, все плохо. Вот, это одна тема. Как она побеждается? Она предпочитается с помощью поста новодействия. Не обязательно поститься весь день. Просто вот вечером поел, следующий прием пищи в обед. Это называется интервальное голодание. Это 12 часов поста, один психический цилиндр. 2,5 сутки поста, все 5 психических цилиндров. Где у тебя блок находится, сложно разобраться. Но ты можешь пробовать, допустим, сутки поститься легко, а полуторасуточный пост тебя уже начинает колбасить. Значит, блок на третьем цилиндре. Если ты даже сутки не можешь поститься, значит, на первом блок. Ну, то есть полсуток постишься, и плохо стало. Значит, блок там. Вот и побеждай его. Научись поститься полсуток. И у тебя все наладится в жизни. А что наладится? Твое настроение. Ты не будешь обжираться на ночь. Ты не будешь чувствовать себя паникером, и будешь чувствовать прекрасно себя, у тебя сразу пройдет нормальная жизнь. Ну, то есть, полсуток можно поститься каждый день. Вот у меня, допустим, есть такой блок, связанный с настроением. Но он находится на первом психическом цилиндре, поэтому я каждый день ем вечером, и следующий раз в обед. У меня 16 минут часов перерыва. Каждый день я очищаю себе один психический цилиндр постом. И вообще не парюсь. У меня прекрасное настроение, терпение. Хотя я, у меня терпение вот идет именно. Когда я что-то новое узнаю, я сразу выхожу из равновесия, если что-то не по мне. А потом дальше я терплю хорошо. Но из-за того, что я вот этот пост завершаю, у меня этого нет. Хотя склонность есть такая. Теперь, следующий блок, тоже на первом психическом цилиндре, связан с тем, что трудно заставить себя работать, что-то делать. Когда я начал бегать 22 минуты, у меня прошла эта трудность. Это первый психический цилиндр. На третьем психическом цилиндре у меня находится блок статический. Это связано с нетерпением, с беседой с человеком. Тяжело переносить людей, общаться с кем-то лично. Слушать человека трудно. Статические упражнения. Когда я научился... Все статические упражнения, они разные. Вы спросили, какое что обозначает. Вот если человек стоит, он учится терпеть. Вот начальник мата ругается, а я могу стоять долго. Мне он по барабану, я его терплю. А жену надо принимать, а не терпеть. Надо научиться так, чтобы она тебя вообще не парила. Это уже принятие, это стоя на коленях, статическое упражнение. Дает возможность принимать. Если ты позу алмаза, садишься вниз, колен еще ниже, то у тебя есть возможность продавливать судьбу. Сделать так, чтобы жена поменялась, характер поменялся. Преодолевать судьбу. Если ты позу бабочки делаешь, чтобы вместе колени гвоздь, то тогда ты научишься по-доброму ко всему относиться, принимать всех людей. Если у тебя, допустим, специальность, ты поза лотоса дает концентрацию внимания сильно. То есть ты можешь сосредоточиться на чем-то. Если ты программист, в позе лотоса надо сидеть. И ты будешь хорошо концентрироваться на цифрах. На каждое статическое упражнение что-то дает человеку свое. Ну, я основные вам назвал, больше не надо, в принципе, ничего делать. Скрученная поза дает отстраненность. Если ты, допустим, в магазине работаешь, надо скрученную позу тоже делать, потому что если достану, постоянно люди ходят, то вот так вот, ноги вот так, скрученная поза, я не парюсь ничего. Сделал, допустим, там, 24 минуты посидел день, потом работать спокойно, я не пойму. И будет беспокоить. Ну, то есть каждое статическое упражнение дает свою силу. Но мы сейчас возвращаемся назад. Итак, вы пробуйте. Если я не могу поститься, значит у меня токсический блок. Блок настроения, блок токсины копится в организме, склонность к вирусным инфекциям, склонность к злокачественным опухолям, склонность к доброкачественным опухолям, лишняя склонность к лишнему весу, склонность обжираться на ночь, потому что это идет от испорченного настроения. Это все одна тема, которую мы решаем с помощью поста. Потом сам пост по себе, это еще энергия, это ну, настроение и мышление, они связаны еще с днями суток сильно. Вот, допустим, если вы решили поститься сутки, ну или день, там, 24 часа, допустим, то тогда очень важно разобраться вообще, ну, где у меня трещина в жизни, потому что пост может эту трещину убрать. Например, если у тебя трещина в отношениях с женой, тогда постись по понедельникам. И у тебя будет такая сила, что ты не будешь париться в виде жены. У тебя будет способность с ней общаться, дружить. Если у тебя трудность, допустим, заставить себя что-то делать, постись по вторникам. И тогда ты сможешь себя заставлять, потому что вторник это волевой день. Если ты не можешь общаться с людьми и дружить, значит тогда постись по средам. И ты сможешь дружить и общаться, у тебя появится такая сила. Если ты не можешь выбрать цель в жизни и идти к ней, тогда постись по четвергам, у тебя появится такая сила. Если ты не чувствуешь, что у тебя нет счастья в жизни, тогда постись по пятницам. И у тебя будет счастье, ты будешь чувствовать себя хорошо, отлично, настроение будет хорошее. Если у тебя все хреново, и то, и другое, и пятое, и десятое, или иначе у меня все. Когда по субботам? Вот это день тяжелой судьбы. И если ты чувствуешь, что у тебя не хватает вот, достоинства, что тебя не оценивают как надо, что ну, как бы, ты чувствуешь, что тебе не хватает уважения к тебе от людей, тогда по воскресеньям. Ну, то есть, видите, сам по себе пост, с одной стороны, делает настроение хорошим, стабильным у человека, а с другой стороны, может разные сферы жизни подтянуть. И, допустим, если вы поститесь полдня, можно поститься каждый день. Если поститесь сутки, раз в неделю. Если полуторасуточный пост, раз в две недели. Если двухсуточный пост, раз в три недели. И если максимальный пост, 2,5 суток на воде, очищает все 5 цилиндров, тогда раз в месяц. Чаще не надо, потому что будет перегрузка. Итак, человек чувствует, что он не может без еды. И у него параллельно с этим постоянно страдает настроение от каких-то событий. Он чувствует, что у него не держится настроение. У него падает оно. Он теряет ощущение, что у него все классно в жизни. Тогда пост лечит этого человека. Следующая тема. Если человек чувствует, что ему трудно заставить себя вставать с постели, длительно двигаться, он вообще ходить не любит. Вот. Или куда-то тем более бежать. Вот. Человек чувствует, что у него вообще как бы трудность, сила воли страдает в целом. Ему трудно себя заставить, трудно преодолеть какое-то препятствие в жизни. Даже думать в этом направлении трудно. Тогда длительное движение надо совершать. Можно начинать просто с ходьбы. Самая простая эскиза – это ходьба. Идешь и идешь себе, главное не останавливаться. Если человек идет 44 минуты, он очищает один психический цилиндр, а всего их 5. Потом максимум ходить надо быстрым шагом 4 часа, а медленным 4,5, раз в 6-7 дней. И все твои проблемы болевые решатся, потому что ты не знаешь, где у тебя конкретно проблема. каком центре психическом. Это надо детально чувствовать себя, изучать. Но ты можешь узнать об этом, когда ты идешь, следи за собой. Если ты увидел, что ты идешь, и тебе теперь реально не хочется идти вот сейчас, не хочется, я хочу остановиться. Посмотри, сколько минут прошло. Если больше 44, там где-то между 44 и 88, значит, блок на втором цилиндре, это связано с эмоциями. Значит, у тебя эмоциональная боль страдает. Если на 40, ну там 44-46 минут умножить на 3, тогда третий цилиндр. 46 минут умножить на 4, четвертый. Третий цилиндр связан с мыслями, четвертый связан с настроением, пятый связан с силой воли человека. В целом, целеустремленность, так будет говорить. Я не целеустремленный человек, я одно начинаю, другое начинаю, третье начинаю, не могу закончить. Ходи по 4 часа 30 минут раз в 6 дней, и все будет заканчиваться. У тебя там блок просто, у тебя не хватает энергии для этого. А энергия пробивается движением в данном случае. Если ты в целом нет воли, не можешь рано вставать, не можешь вовремя себя заставить ложиться спать, надо сидеть, смотреть телевизор, чтобы потери пульса, значит, тогда длительное движение. У тебя нет воли, волевой блок. Если ты чувствуешь, не можешь терпеть жену, не можешь терпеть на работе никого, аллергии по телу, непереносимость пищи, тоже нетерпение. Вот. Не можете терпеть ситуацию жизненную какую-то. Не можете терпеть начальника, сотрудников. Ругаешься со всеми. Ругание означает «не могу терпеть». Тогда статическое напряжение. Статическое напряжение – это главный бич современного мира. Потому что, ну вот, само по себе сидение и работа сидя и думать всегда вырабатывает статическое напряжение. Поэтому большинство людей не способны терпеть никого, поэтому все нужны психологи. Потому что человек думает, что он не может терпеть, потому что у него неправильное отношение к человеку. Вот представьте, допустим, у меня кожу срезали с руки, и я иду и задел рукой, у меня нет кожи. Как вы думаете, какая реакция на человека у меня будет? Или, допустим, у меня зуб, там дырка в зубе. Я начинаю пить воду, и у меня так боль, и мне психолог говорит, тебе надо научиться правильно относиться к воде. Причем тут это, надо вылечить зуб. И будет, естественно, правильное отношение к воде. Вот статическое напряжение, это означает, что ты как оленый шнур. Ты не можешь никого терпеть, не потому что у тебя психология страдает. И тебе надо научиться ко всем относиться правильно. А это означает, что у тебя есть определенный блок внутри, который оголяет твою психику, не дает тебе нормально жить. Ты не можешь, у тебя раздражение, ты не можешь терпеть. И рушится семья, потом ты думаешь, у меня несовместимость с этой женщиной. Причем несовместимость? Ни одного мужчины нет совместимости ни с одной женщиной. Потому что у женщины, она так же, как у мужчина, она имеет свою силу. Вот если, допустим, мужчина сила воли, мужчина волевыми функциями добивается всего, то женщина всего добивается эмоциями. А у мужчины нет защиты от эмоций женщины. Эмоционально начинает женщина себя проявлять, мужчина сразу колбасит, он не может ничего выдержать. Убить-то она слабая, но он с ней ничего не может делать, потому что у нее есть своя сила. Она эмоциями тебя будет гасить, и все, и ничего ты с ней не сделаешь. Она так в этом сила идет, женщина. А если у тебя статическое напряжение внутри, так она, ты просто ее увидел, она сказала чуть-чуть эмоционально, ты не можешь уже терпеть. Несовместимость, тебе психолог говорит, ищи себе другую. Так другая, она только первые 2-3 месяца будет с тобой совместима. А потом, когда привыкнет друг к другу, она опять начнет тоже каблучить, как и это. Потому что в этом плане все женщины одинаковые. Поэтому нужно по-другому решать вопрос. Это уже... Если у тебя статическое напряжение, иди плавай, бежи в ванне по вечерам. Не можешь заснуть, статическое напряжение не дает человеку возможность спать. Он напряжен. Он может себя заставить лечь в постель. Вот не может заставить, значит динамическое напряжение. А если лег в постель, не могу заснуть. Значит, это статическое напряжение. Тогда не надо дальше лежать в постели, иди ляг в ванну. И полежи там 40 минут в теплой воде просто. И потом ты заснешь нормально, потому что этот блок вода пробьет. Таким образом, сидеть возле деревьев статические напряжения. Час 40 человек сидит, все 5 цилиндров вращают раз в 6 дней, и все, нет проблем. После какого дерева сидеть? Ну, посиди возле разных деревьев. Вот какая, допустим, девушка подходит? Ну, постой рядом с одной, с другой. Почувствуешь, какая подходит. Точно так же с деревьями. Посидел рядом с одним, почувствовал спокойно, хорошо себя, отдыхаю, расслабляюсь. Значит, это подходит. И ты теряешь вот эту, начинаешь приобретать себя. Мы говорим о том с вами, что первое, что человек должен, мужчина, понять, что он должен чувствовать себя победителем над собой. Не над победителем над обществом, над людьми, над работой, а над собой. Потому что если мужчина не победитель над собой, значит, его как мужчину никто не воспринимает, и он не может быть успешным, потому что он вызывает неправильные впечатления у людей. Вот когда мужчина чувствует, что он с собой справился, он становится красивым человеком. Понимаете, это первое, что надо сделать в своей жизни. Это очень важно. И вот это делается с помощью аскез, которые я вам рассказал. Вот эти три вида аскез, разделитесь с собой. Простой способ, как определить. Посмотрите, что вы не можете делать. Не можете неподвижно находиться, значит, этим надо заниматься. Не можете длительное движение совершать, этим, значит, не можете поститься, значит, этим. Все. Ну, то есть, что не можете, то и надо делать. А что можете, то не надо. Это у вас и так есть. Если вы чувствуете, можете длительно там побегать, значит, блоков вот этих динамических нет, воля у вас хорошая. Если можете поститься, значит, у вас нет настроения, не страдает. Если вы можете, допустим, можете терпеть кого хочешь, вы терпеливый человек, значит, вам не надо с водой иметь дело, там, или с деревьями, или неподвижное положение тела. Вы и так спокойно можете это делать. Вот сядьте, допустим, встаньте и постойте 20 минут неподвижно. Если вы чувствуете, проблем вообще хоть час простоит, то значит, это не ваша тема. У вас терпение дофига. Вам не надо беспокоиться об этом. Но у каждого человека чего-то не хватает. Если человека все хватает, он на лекции не ходит. У него нормальная жизнь. Да. Бывают все три. Но если все три, то начинайте с того, что легче делать. Это все наоборот. Вот если вы себя в целом хорошо чувствуете по жизни, начинайте с того, чего вам тяжело, и вы достигнете быстро успеха в жизни. Но если вы чувствуете, что у вас все хреново, тогда начинайте с того, что легче. Попробуйте ходить, поститься или не двигаться. Что легче делать, с того и начинать. И то будет вам помогать жить потом дальше. У вас статическое напряжение, просто жизнь. Да, у вас нетерпение. Есть нетерпение к телу, телесное нетерпение – это непереносимость чего-то. Есть нетерпение к людям, близким людям, и нетерпение к работе. Три сферы жизни у человека – тело, работа, семья. Ваше статическое напряжение идет в работу и в тело. То есть у вас есть непереносимость продуктов, там трудно кушать, что-то не переваривается, как надо, там аппетита нет, не чувствуете. Ну, нормально, с работой. Непереносимость. То это тоже есть, динамический блок тоже есть. Ну вот если вы чувствуете, что боли не хватает, тогда длительное движение. Собраться не можете, заставить себя, динамический блок, длительное движение. Вот все, значит, ваше. Все, видите, как бы простых рецептов нет. Хотите жить, хотите как бы не будете бегать, как бы не будете ходить, будете ходить под себя со временем. Ну, то есть играйте, чем больше
нравится. Да?
У вас статическое напряжение. Все правильно вы говорите. Если вы бежите и вас разрушает это, здоровье портит, значит, это не главная проблема в вашей жизни. Значит, надо убрать другую. Бывает, человек побегал, ему дурно становится, значит, ему надо проспиться. Если побегал, все болит, значит, статика, надо постель, надо деревья. Бегом пока не увлекайтесь. Начните. Да, однозначно. Ну, то есть вы говорите, я не люблю бегать, это все значит, это уже тема закрыта, это не ваше. Вот, все, вот смотрите, бегать очень нравится, но колени болят. Это значит, что динамического напряжения нет. Есть статическое напряжение. Ну, то есть, если не ту аскезу человек делает, то есть у него, допустим, человек статику делает, а у него динамическое напряжение. Он статику делает, ему нравится стоять, но потом плохо становится. Значит, нужно бегать. Значит, динамическое напряжение мешает жить, а вам статическое напряжение мешает жить. Оно не дает вам бегать. Разрушает организм, поэтому нужно статические упражнения. Нужно деревья, нужна вода, а потом вы будете бегать и колени будут переболеть.
А вода достаточно достижать,
можно просто в бане. В бане можно бежать, да? В бане. Ну, как бы, все зависит от того, сколько лежать. Если вы лежите, допустим, 15 минут, можно каждый день. А если час, тогда раз в неделю.
Ну, и также
да, да, час 140 раз в неделю.
Можете немножко раскрыть?
Что?
По поводу
Апанавали. Что? Апанавали? То есть вы говорите о жизненных потоках, да? Ну это как бы... Давайте не будем сейчас эту тему затрагивать. Я говорю сейчас в общем. Я общего генерала... Я даю стратегию. Вот мужское как мышление работает. Надо в целом понять, что делать. А потом проблем уже не будет. Я вам говорю, если вы чувствуете неудовлетворенность собой, вот надо делать три вот эти вещи. И в них разберитесь, и одна из трех вам даст результат, и вы будете красивым, успешным, сильным человеком со временем. У вас не будет проблем в том, чтобы чувствовать себя прекрасно в жизни. Итак, первый вопрос решили. Есть внутренний мир человека, он побеждает со следами. Второе, это взаимодействие мое с этим миром, с работой, с людьми. Это вторая вот эта сфера, или сфера для мужчины очень важно понять, что взаимодействие с этим миром, для него важна профессиональная деятельность. Вот для женщины во взаимодействии с этим миром очень важна семья. И эта зона для нее самая тяжелая, поэтому многие женщины бегут от семьи, потому что там тяжелее всего. Точно так же у мужчины самая важная и самая тяжелая в жизни сфера – это его профессиональная деятельность. И в этой деятельности, после того, как ты прошел самый первый этап удовлетворенности с собой, дальше идут четыре этапа развития, которые надо пройти. И на каждом новом этапе новый вызов, и надо по-разному настроиться. Вот еще раз повторяю, если ты собой не удовлетворен и активно не совершаешь, дальше в профессиональной деятельности – нечего делать, потому что ты, ну как бы, ты не сможешь идти вперед, потому что у тебя нет сил. Если человек не имеет сил, вот допустим, компьютер электричество питает, не имеет, батарейка кончилась, нефиг открывать. Там ничего не будет, какой бы он классный ни был, нет питания. Питание дает взаимоотношения с собой, запомнили? Это также режим дня, правильное питание и все прочее. Если вы не наладите это все, то дальше пытаться там развиваться в деятельности бессмысленно, потому что батарейка сядет. Вы придете на работу работать, а и все. И дальше вот будете одну работу, вторую, пятую, десятую, это не мое, то не мое, у вас просто батарейка садится. Этот компьютер мне не подходит, тот не подходит, а вы просто без... Вам надо его в розетку втыкать. Он что-то у меня все компьютеры почему-то гаснут. Ну, потому что ты не питаешь его. Мой хороший. Хотите, я вам скажу, не для жены одну вещь. Вот это то, что ей нельзя передавать. Если вы будете жить так, как вы сейчас живете, то у вас через 5 лет будет
инсульт.
У вас уже давление повышается. понимаете, вы уже идете к этому. Мои дорогие друзья, попытайтесь понять такую вещь. Мужчина может и без этого работать. Запомните, мужчина болеет только в реанимации. У мужчины нет ощущения, что он болен. Это самое главное преимущество мужчины, поэтому он может воевать, он может побеждать, а потом умирать после того, как победил. Вот. Понимаете, мужчина болеет только в реанимации. И я вам сейчас говорю не только о том, что вы не можете быть успешны. Вы можете быть успешным, но на короткое время. Ну, допустим, вы успешны сейчас, а потом инвалид. Вас устраивает такой вариант жизни? Нет. Ну все, тогда...
Нет, я понимаю. У меня все получается. У меня нет никаких
блоков. Однозначно.
Мне надо, я люблю людей. Да. Мне надо, там, я люблю диалоги, люблю.
Все, хорошо, я понял вашу мысль, объясняю. Это хорошая тема тоже. Вот смотрите, у человека есть три сферы жизни. Есть работа, здоровье и семья. Запомните, плохая судьба у человека в максимум бьет или в одну сферу, или в две. Если в две, то туда чуть-чуть, а чаще всего в одну. Поэтому если у вас не клеится все в личной жизни, не везет мне смерть, повезет людей. Понимаете? Если у вас что-то в личной жизни не клеится, в работе клеится, это все равно дает неудовлетворенность собой. Это все равно означает, что твоя жизнь, она не удалась. Понимаете, или со здоровьем не клеится. У тебя с семьей классно, в работе классно, вся плохая энергия, вся плохая судьба идет в здоровье. Ну и что с плохим здоровьем, ты как будешь работать? Ты чуть напрягся, геморрой вылез. Да у меня нормально, что на работе просто у меня лейтенант, геморрой вылазит, когда я нагибаюсь. Ну а что, что тут нормального-то? Ничего нормального нет. Или у меня с женой как бы проблемы. У меня на работе все нормально, у меня со здоровьем проблемы и с женой проблемы. Так я об этом и говорю. У каждого человека в какой-то одной сфере всегда будет нормально. Вот у меня с женой, допустим, нормально, на работе плохо. Так я об этом и говорю. Что у человека это означает неудовлетворенность собой, потому что все равно ты не будешь счастлив в жизни. Я на работе все хорошо, домой пошел, думаю, за пять там.
Ну вот у меня вот положу сейчас миллион. На другом конце Москвы. Я добегу до туда, с этим миллионом. Из остановки там 4-5 что? Куда встать вообще? У меня как бы рабочий день спокойно там начинается. Хочу 10 работать в 11, встаю в 8. 4 часа я просто как бы лежу там или 3 там в телефоне, там, с собакой, да, там.
Боевой функции нарушен.
Да,
я не могу там пойти и. Длительное движение.
Длительное движение.
И за миллионом.
Ну, я вам разговариваю.
Все, мои хорошие, давайте сейчас вопрос пока закончим. Идем вперед. Итак, смотрите. Мы говорим сейчас о том, что вы решили вопрос с удовлетворенностью жизни. Все три сферы жизни у вас закрыты более-менее. Все равно одна какая-то будет скрывать, но она страдает меньше, потому что я живу правильно. У меня хватает терпения, хватает воли. Не хватает настроения для того, чтобы разобраться с женой, со здоровьем и с работой. Это означает, что я живу в целом неплохо, мне нормально. Ведь нужно еще развитие. Нужно развитие, а это уже следующая сфера жизни у мужчины означает деятельность. И мы теперь переходим к этой сфере, и тут тоже надо понять, где я нахожусь и что мне делать. Потому что в зависимости от того, где ты находишься, то и делай. Вот, допустим, 4 стадии развития человека в деятельности. Первая стадия называется хобби. Это не значит, что ты не работаешь, а хобби занимаешься. Это другое. Вторая стадия называется деятельность по способностям. Третья – деятельность по природе. И четвертая означает, что ты перерос свою деятельность и стал для всех учителем. Ну, то есть учителем преподавания, учителем в том, что ты, допустим, слесарь, для всех главный мастер там и так далее. Вот. То есть ты перерос свою профессиональную деятельность и стал для всех старшим. Это четвертый и самый высокий уровень развития человека. Ему уже не надо, профессия ему не нужна, он нужен, он как человек ценен. Опыт его жизни становится основой для его деятельности. Итак, давайте вот с этим разберемся. Что такое стадия хобби? Ловите себя сейчас в этом, потому что Что такое стадия хобби? Человек мотивирован только тем, что ему интересно работать. Он говорит, мне здесь не нравится, я не буду работать, мне надо где-то, где мне нравится, мне должно нравиться. Понимаете, он мотивирован только этим. Вот, допустим, приведу пример. Человек по природе руководитель. Его берут на работу руководителем. Ему нравится проводить собрания, общаться с людьми, наказывать, делать, допустим, им там, расписывать, как им работать, там, мне нравится. Наказывать, следить за людьми не нравится, нравится собирать людей, нравится с ними разговаривать, наказ не нравится. Это называется на стадии хобби человек находится. Его работу на работу брать не надо. И он вам потом говорит, давайте два руководителя возьмем, я буду собрание проводить, людей мотивировать, а наказ спускать кто-то другой. Надо просто ему подарить весь мир. Потому что он не способен успешным человеком быть, потому что он находится на стадии хобби. Что такое стадия хобби? Это когда человек картину рисует, никто не покупает. Почему? Потому что она нравится только ему. Он нарисовал, как ему нравится, но он не учитывает то, что нужно другим. Он очень сильно зациклен на себе, этот человек. Стадия хобби обычно что делает? Человек меняет одну работу, вторую, третью, пятую, десятую, он нигде не может задержаться. Потому что он устает от деятельности, она перестает нравиться, пошел в следующее место. Это стадия хобби. Человек может на этой стадии всю жизнь оставаться. Потому что для того, чтобы развиться на этой стадии хобби, для этого существует вещь, которую не каждый человек готов принять. Для того, чтобы соскочить со стадии хобби и выйти на стадии деятельности по способностям, вот на стадии хобби человек может спорадически быстро зарабатывать деньги, а потом все терять. А чтобы стабильно зарабатывать и долго, для этого надо выйти на стадию по способностям. Что это такое? Как это отличается? Человек на стадии по способностям, работать деятельность по способностям, он может легко удержаться долго на одном месте. У него все получается в работе, и у него хорошие деньги. Но он от работы устает, и ему хочется заниматься чем-то другим. Несмотря на то, что у него все получается. Он не удовлетворен психически, ему кажется, что это не его. Понятно? Это вторая стадия развития. Первая стадия развития – постоянная смена работы. То не нравится, это то нравится, денег нет. То, что нравится, денег не дает. То, что не нравится, денег дает, но я там не хочу. И человек все время меняет, туда-сюда бегает, прыгает. У него неустойчивость сильно деятельность. Как перейти на вторую стадию? Есть только один способ, но не все его готовы принять. Нужно научиться любить труд. Любить приносить пользу своей деятельности людям. Любить труд не потому, что там деньги дают, не потому, что ты удовлетворяешь свои потребности, а просто тебе нравится что-то делать для других. Вот работать. Поэтому есть только один выход. Если ты хочешь со стадии хобби соскочить, надо на одном месте остаться, заставить себя на одном месте оставиться, пока ты не привыкнешь к нему. Вот ты работаешь на одном месте, и как-то нормально, нет проблем. Надо перетерпеть, привыкнуть. И когда человек привыкает работать на одном месте, с этого момента он может найти себя. Вот люди говорят, я не могу найти себя. Не могу найти себя означает, что ты находишься на стадии хобби. Для того, чтобы выйти на стадию способностей, для этого надо... Сейчас приведу пример. Вот как вы думаете, кто может определить, вот, допустим, человека на войне, вот как определить, где лучше эффективнее воевать, там, и быть десантником, стрелять из автомата, пистолета, или гранаты бросать там с этими жавелинами, там, я не знаю. Где тебе эффективнее, как определить? Какой способ есть, только один? Вы не скажете, не ответите, но я вам сейчас отвечу. Надо просто полюбить воевать. Вот когда человек чувствует, что ему на войне нормально, с этого момента он может почувствовать, где ему конкретно что делать, потому что он уже войну не боится. Точно так же, для того, чтобы научиться определить, где работать, для этого надо полюбить работать. Просто работать именно полюбить. Но ты, в принципе, можешь работать. Тебе нравится. начинают работать. И тогда у тебя начинает психика настраиваться на то, где лучше мне работать. Потому что если ты боишься работу, у тебя психика не идет в сторону изучения, где работать. Она туда не пойдет, потому что у тебя блок на саму работу. Как ты определишь свою природу? Как ты определишь свои способности? Ты не сможешь это определить, потому что у тебя психика туда не идет. У тебя блок на саму работу. Ты начинаешь работать, тебе плохо. И ты думаешь, вот если очень много денег заплатить, тогда мне плохо не будет.
Будет плохо все равно. Я вас уверяю. Я его задолбал.
Раз, два, три.
Итак, если у человека нет болевой силы, нет терпения, раз, два, три, надо прибавить. Одну кнопку. Сейчас.
Раз, два, три, четыре, пять. Ага, все нормально. Тело было не побили, где-то старше, где-то один. Ладно. Итак, вот смотрите, допустим. Очень смело. Вот ты, допустим, говоришь, Олег Геннадьевич, ну как можно удержаться на одном месте и полюбить просто работу? А для этого нужно длительное движение, неподвижное положение тела, пост на воде, вода, солнце, деревья. Ну, то есть для этого нужны силы просто. А силы берутся в аскезе. То есть, если ты хочешь вытерпеть на одном месте и почувствовать вот это переключение у тебя произошло, то есть ты работаешь где-то, и потом оп, и все, и ты можешь спокойно там оставаться. Вот теперь тебе не обязательно там оставаться. Теперь тебе надо почувствовать, где ты эффективен. Ты это обязательно почувствуешь. Но, ну как ты почувствуешь? Ты можешь менять работу. Можешь там поработать, здесь поработать. Но это будет уже тогда эффективно. Потому что ты пришел, тебе там нравится, и там нравится. Но здесь тебе нравится больше. И не просто нравится, а у тебя там получается. Если человек не любит работу, у него нигде не будет получаться. Но если человек любит работать, то у него где-то будет получаться. Вот это называется деятельность по способностям. Что такое деятельность по способностям? Это значит, что у тебя там есть способность. Но способности – это не смысл человеческой жизни. Это просто возможность зарабатывать деньги. А смысл способности находится в зоне корысти. Вот я работаю там, у меня есть деньги, и мне хорошо. Эта зона корысти не является зоной, в которой человек испытывает полное удовлетворение. Полное удовлетворение и счастье от деятельности человек получает только на третьей стадии. Развитие называется деятельность по своей природе. Природа человека находится в разуме. Разум – это сила, которая связана с сознанием, способностью мотивировать себя чем-то более высоким, чем просто деньги. Поэтому, поверьте мне, все люди, которые действуют по своей природе или смысл жизни нашли в деятельности, чувствуют себя очень развитыми, счастливыми и целеустремленными, все эти люди работают не для денег, а деньги приходят само собой. Это очень важно понять, что если ты, допустим, на первую стадию можешь попасть только если ты чувствуешь себя комфортно в своей жизни, ты совершаешь аскезы, тогда тебе работать будет интересно, у тебя появляется стадия хобби. На вторую стадию ты попадаешь, когда ты можешь привыкнуть к какой-то деятельности, означает научиться работать не для себя, а для того, чтобы пользу приносить, чтобы какой-то смысл был в твоей работе. Тогда ты постепенно найдешь себе работу, которая тебя устраивает. А если ты хочешь смысл жизни какой-то обрести, тогда ты уже просто тем, что ты длительно работаешь и привык к работе, тебе это не поможет. Для того, чтобы ты, вот допустим, кто из вас чувствует, что вы работаете, денег хватает, но как-то скучно, тяжело жить. Вы, значит, на второй стадии находитесь, и вам, чтобы на третью перейти, вам нужно теперь уже заниматься духовной практикой. Означает молитва, означает изучение писаний священных, означает храм, означает работа над собой, ретриты, там, которые завтра будут. Вот это все дает человеку возможность от оторваться от себя, потому что когда человек сильно прикован к семье, в квартире, делам, он сильно к этому прикован, он все равно будет оставаться на второй стадии, потому что мотивация для работы будет одна – деньги. Это значит, что будет тяжело работать для денег. А чтобы перейти на следующий уровень, нужно оторваться от денег. Но приведу вам пример одного успешного человека. Я с ним был знаком, когда он еще не был успешным. Ну, то есть меня в Краснодаре вез в аэропорт один мужчина. И он рассказывал свою жизнь. Он сказал, я преподаватель. Я преподаю детям. Преподавал раньше. Но у меня наступил кризис, там 93-й год какой-то был кризис. И я в результате начал торговать шубами для того, чтобы выжить. То есть первая стадия копии. Преподаватель. Он преподаватель, но стадия хобби. Ему нравилось преподавать, но денег мало. Он пошел зарабатывать деньги. Вторая стадия – дети на способности. На способности у него продавать шубы. Дальше. И он говорит, я мечтаю все равно быть преподавателем. Он мне в машине едет. Я говорю, я мечтаю быть преподавателем. Я говорю, для того, чтобы вам деятельность перейти на третью стадию, деятельность по своей природе, для этого вам нужно духовно развиваться, потому что вы должны отвлечься от потребности иметь больше денег и больше комфорта, уюта. Вы должны перейти на потребность какую-то высшую миссию свою осуществлять, какую-то цель. И этот человек в какой-то момент оторвался от зарабатывания денег и начал просто читать людям лекции по воспитанию детей. И сейчас он очень популярный лектор. Понимаете? Но для него деньги на пятом месте находятся. Но они у него есть. Пытайтесь понять, о чем я сейчас говорю. То есть третья стадия не означает, что ты опять без штанов остаешься. Третья стадия означает, что ты мотивируешься теми вещами, которые по-настоящему тебя развивают. То есть эта мотивация какая-то очень высокая. Есть какой-то высший смысл, цель какая-то в своей жизни есть, высшая. Но это искусственно ничего не сделаешь. Вот вы не сможете, когда на стадии, когда вы не удовлетворены собой, сразу высшую целью какой-то устремиться. Потому что у вас для этого нет развития. Все последовательно идет. Сначала с собой разберитесь, а потом дальше стадия хобби, стадия способностей дает деньги уже, стабильность жизни. Смотрите, но не дает чувство удовлетворения и отдыха. Если чувствуешь, что стоишь на работе, нет отдыха, нет счастья, денег есть. Вторая стадия. Чем всего? Люди на первой стадии даже на лекцию не придут. Им и так хорошо. Мне все нормально, только у них денег нет. Если все нормально, денег нет, значит стадия фобии. Постоянно меняется работа. Или не меняется, но ты сочкуешь там, ничего не делаешь. Ты просто так хватит. Стадия фобии. Вторая стадия, упахиваешься, тяжело работаешь, живешь, деньги есть, счастья нет. Значит, надо духовной практикой заниматься. На первую стадию, чтобы выйти, надо аскезу совершать, на вторую стадию выйти, надо на одном месте удержаться, научиться любить труд и работать для других. На третьей стадии ты не выйдешь, если ты не будешь развиваться духовно. Потому что разум, это деятельность по природе означает включение разума. Есть четыре вида разума у человека. Они зависят от цели. Включенность, вот это вот жить для чего-то, цель какая-то высшая жизнь. Она есть всего четыре цели. И в зависимости от четырех целей есть четыре типа людей. Это уже стадия природы деятельности. Это высокий уровень развития человека в целом. И мало кто доходит до этого уровня. Это реализованные, счастливые люди, успешные, богатые. То есть ну, богатый нет, сейчас разберемся. Вот смотрите. Итак, четыре типа людей. Первый тип людей. Знание спасет мир. Это, ну, обычно специальности. Ученые, священники, преподаватели, монахи, программисты, там, тренера. Ну, обычно могут быть разные специальности. Но человек этой природы, по этой природе, он обычно дает знания, получает знания, его жизнь посвящена самосовершенствованию в целом. Ну, неважно в чем. Может быть, он программирование совершенствует, постоянно. Но это первая природа. Знание спасет мир. Вторая природа называется забота о людях спасет мир. Первая природа – это ученый, вторая природа – руководитель. Забота о людях спасет мир. Надо, чтобы людям хорошо было. Вторая природа. Вот есть плюс, знак плюс в первой природе. Знак плюс – это знание, надо людям помогать знанием. Знак минус в первой природе. Гордость своими познаниями, высокая степень.
Здравствуйте. С вами говорит кандидат медицинских наук Олег Иванович Парсунов. Прошу любить и жаловать.
Вот смотрите, у первой категории людей слава является их целью, неосознанная. Слава, им нужна слава. Понимаете, второй категории людей, руководители, им нужна власть, потому что цель приложения их жизни – это люди. Им нужна власть над людьми, это их цель. Это нереализованные руководители, потому что реализованные руководители, они хотят, чтобы люди счастливы были, они заботятся о них. А нереализованные руководители, они хотят власти. Руководитель не может без власти жить. Власть, потому что это способ его существования. Но если он не хочет счастливыми людей сделать, он не будет счастлив в своем руководстве. Поэтому реализация идет через это. И, допустим, человек может быть руководителем на стадии хобби, может быть руководителем на стадии деятельности по способностям. Означает, что он руководит людьми, бабло гребет, и счастья не получает, потому что он не развит. Он не понимает, в чем смысл его деятельности. Смысл его деятельности – сделать так, чтобы его подчиненные были счастливы. Руководитель. Запомнили? Высшая цель жизни проявляется через счастье тех, о ком ты заботишься. Дальше, следующая природа человека. Счастье не в том, чтобы знания людям давать, и не в том, чтобы социальный порядок, устройство социальное сделать, чтобы люди были под защитой. А счастье в богатстве. У первой категории людей ученых слава их влечет. Деньги не так важно. Важно, чтобы все меня любили. Что когда говорили Олег Геннадьевич, у них прямо тряслось все. То есть у первой категории важна слава. Второй категории важна власть. Трясется у них все внутри, когда произносят мои имя или нет. Главное, чтобы они меня боялись. Главное, чтобы уважали. Чувствовали, что я старший, я главный. Главное, чтобы они чувствовали, что я главный. Власть нужна людям второй категории. Третьей категории людям власть не нужна, слава не нужна, им деньги нужны. Это бизнесмен. Вот эти люди третьей категории считают, что достаток спасет мир. Нет достатка, нет жизни. Они чувствуют голод людей. Им склонность есть кормить, раздавать пищу, дружить с людьми. То есть каждая категория, именно вот эти вот четыре типа людей, они все с самого рождения разные. Я сейчас могу тоже немножко об этом поговорить. И четвертая категория людей, им не важно, что спасет мир, важно, чтобы я занимался своим делом. Вот когда человеку нравится какое-то ремесло, что-то свое дело какое-то, и он это считает самым важным, это четвертая категория. Допустим, такие люди могут быть прекрасными врачами, прекрасными, допустим, преподавателями. Понимаете? То есть кем угодно, но главное, чтобы человек любил свое дело сильно и этим жил, его больше ничего не интересует. Это четвертая категория. Первая категория, она живет тем, что дает знания людям. Вторая категория управляет людьми. Третья категория зарабатывает деньги для людей. Четвертая категория делает добрые дела. Полезное что-то делает. Все эти четыре категории находятся в сфере деятельности по природе. Четыре природы всего есть человека. Это четыре категории разума. Это означает разумное существование. Разумное существование начинается в обретении смысла жизни. Если человек не интересуется целью человеческой жизни, если для него просто машина, дом, вырастить ребенка, построить дом, посадить дерево, купить машину. Все больше как бы нет никаких целей в жизни, значит, тогда он не на этом уровне находится. Человек должен понять, что высшая цель человеческой жизни – это постижение Бога, что есть совесть, надо жить по совести, что есть высшие какие-то блага, допустим. Вот, допустим, люди, которые сейчас просто сильно увлечены темой «кто сволочи, русские или украинцы», то эти люди не сильно развиты. Потому что в ведах говорится, что Бог не приставит никакой нации, никакому народу, никаким людям не предпитает ни пристрастия, ни вражды. Для него все люди, его дети. Он любит все национальности, любит всех людей вообще на земле. А раздоры возникают только по причине политических взаимоотношений. Понимаете? Ну, то есть, другими словами, вот есть, допустим, мое тело. Если это тело кто-то хочет уничтожить, тогда я буду защищаться. Точно так же есть тело страны. Если кто-то страну хочет уничтожить, тогда она будет защищаться. И защита бывает словесная, бывает разная. И наступает момент, когда начинается защита уже в виде физической силы. Понимаете, вот это и есть причина. А не то, что украинцы плохие или русские плохие. Вот люди, когда вовлечены в эту тему, они не понимают, что надо любить украинцев. Защита своей страны не означает ненависть к чужому народу. Понимаете, более не чужому, это один и тот же народ попал. Если так разобраться в истории. Вот. Поэтому есть более высокое мышление. Это не то, что патриотизм – это плохое мышление, а говоря о более высоком мышлении, которое приводит к миру вообще. Когда ты любишь людей, это даже сама война будет по-другому вестись, потому что есть черная ненависть, а есть патриотизм. Черная ненависть – это когда ты убиваешь всех подряд. А правильная война – это когда солдаты защищают мирное население. Вот это правильно. Понимаете, это означает, что ты любишь людей. Ты выполняешь свой долг и не совершаешь никакого насилия без необходимости. Ну, то есть, я этот пример привел, потому что он сейчас актуальный, все как бы включаются вот это, эти новости, и люди делятся на три категории. Первая категория – люди хотят мира и молятся за мир. Вторая – это патриоты. Третья – это люди с черной ненавистью. Это люди хотят убивать какую-то нацию там, и все прочее. Это и есть националисты, это фашизм, это вот отсюда идет, понимаете? То есть вырезать всех евреев.
Тоже хочется.
Благодаря тому, что мой дедушка выпрыгнул из окна, когда его хотели вырезать, я читаю вам лекцию. Ладно, это другая тема. Я почему об этом сказал? Потому что именно разумное существование или изучение смысла жизни поднимает человека над теми энергиями, которые разрушают его жизнь. Понимаете, то есть нужно мыслить так, чтобы у тебя сердце было спокойно, чтобы совесть твоя была чиста. Даже если ты там родину защищаешь, надо все равно определиться, что именно ты делаешь и для чего. Это очень важно, это называется смысл человеческой жизни. Человек живет для того, чтобы любить людей и Бога. В этом смысл жизни. Самоубийство является иногда мерой, но не является смыслом никогда. Это очень важно понять. Ну, в приложении той ситуации, в которой мы сейчас находимся. Так мы с вами, смотрите, мы с вами разобрали три круга судьбы. Первый круг – это я. С тобой не разобрался, дальше никуда не лезть. Второй круг для мужчины судьбы или социальная сфера жизни. Это его работа. Для женщины семья. Если женщина с семьей не разобралась, нифиг лезть никуда. Ничего ты не добьешься, ничего. Если мужчина не разобрался с своей работой, никогда ты с семьей не разберешься. Мужчина должен стать удовлетворенным в деятельности, тогда он может в личной жизни навести порядок. Иначе он с ума сойдет. Поэтому я говорю, что в социальной деятельности у мужчины есть 4 стадии развития. На 4-й стадии уже смыслом жизни не является там я руководитель, я ученый, я бизнесмен или я просто творческий человек. Смыслом жизни является любовь к людям. Человек на этой стадии четвертой развития, он становится наставником. Может быть, по своей специальности, неважно. Это уже отреченная стадия. Человек не мотивируется развитием каким-то, он просто хочет людям помогать. Все. И это не значит, что он не успешный, не значит, что у него денег не будет. Это значит, что у него все остальные мотивации прошли. Деньги все равно будут. Вот человек работает, пользу приносит, будут у него деньги или нет. Думает он об этом или не думает, все равно будут. Потому что деньги приходят к тому, кто делает пользу. А если тебе там не платят, ну хорошо, значит, ты придурок, работаешь с придурками. Работаешь с честными людьми, значит, все. И третий круг жизни – это люди. И человек, который не разобрался своей специальностью, не разобрался с самим собой, лезть и помогать людям бессмысленно. Третий уровень развития человека, самый глубокий, это сфера человеческой жизни. Если ты хочешь с женой разобраться, пойми, кто такая женщина. Если ты хочешь с детьми разобраться, пойми, кто такие дети. Если ты хочешь с начальником разобраться, пойми, кто такие начальники. И потом тогда уже пытайся разбираться. Потому что вот эта вот сфера взаимоотношения с людьми или с социумом, она является самой сложной, и она только для развитых людей. Вот взять, допустим, успешного человека. Недостаточно просто ориентироваться в своей специальности. Вот, допустим, человек очень хорошо образованный, у него несколько образований, он хорошо ориентируется в деятельность. Ориентация в деятельность не означает только выучился как преподавать или знаешь, как преподавать. И вот здесь, мои дорогие друзья, сейчас мы с вами изучаем еще одну, третью важную тему. Первая – это я. Вторая – это мое развитие в работе. А третья важная тема – это понимание, как твое развитие в социуме повлияет на твою работу. В целом, есть такая методика креста. Вот есть горизонтальные отношения – это друзья, сослуживцы, те равные тебе люди. Есть вертикальные отношения – означает начальство – над тобой, а в том числе и правительство, и твои подчиненные или дети. Вот эти вот сферы. И давайте посмотрим, вот ты, допустим, говоришь, я не могу найти клиентов для преподавания. Это где? Туда, туда или туда? А? Нет, вы ошибаетесь. Это вот туда. У вас нет взаимодействия с правильным взаимодействием с теми людьми, которые занимаются тем же самым, что и вы. То есть, другими словами, у вас нет развития вширь. Вот смотрите, допустим, если у тебя много лекторов знакомых, и ты лекции читаешь, у тебя будут проблемы собрать людей? Нет, потому что ты всем известный. Что такое всем известный? Это горизонтальное развитие. Я вам не скажу про всю Одессу. Вся Одесса очень велика, но и молдаванка, и пересса обожают Костю Моряка. Ну, все обожают Костю Моряка. Это значит, что он известный человек. Будут у него проблемы с тем, чтобы там найти себе клиентов на продажу рыбы? Нет, потому что его все знают. Ну, то есть, смотрите, если человек, допустим, занимается продажами, ему нужно горизонтальное развитие очень сильно, потому что это означает дружба. Он должен дружить с теми людьми, кто продает товары, или со смежными какими-то специальностями, еще и вот так вот, и он развивается. А дружба, это означает, что ты как личность развит. Если ты, как человек, семья, кто с тобой дружить будет? Понимаете? То есть, стань человеком, развивайся как личность, с тобой будут тебе тянуться люди. Стань человеком, и люди к тебе потянутся. Понимаете? Горизонтальное развитие. Для торговли нужно горизонтальное развитие. допустим, это первостепенно. Не означает, что нужно вертикальное. Может, у тебя госзаказы будут, и тогда ты вообще можешь расслабиться. Вертикальное развитие тоже нужно. Но давайте смотреть, что важнее. Вот, допустим, что важнее для человека, который к власти стремится. Горизонтальное развитие или вертикальное? Вертикальное, если как бы он подружился с президентом страны, что ему горизонтальное развитие? Ну так нормально. Он как бы власть получает автоматически. Вот. Теперь дальше. Что такое развитие вниз? Подчиненное. Это нужно для тех, кто руководит людьми. Вот, допустим, если ты не можешь общаться со своим ребенком, можешь ли ты общаться с подчиненным? Нет. Потому что младшие – это ощущение. Вот когда человек может быть старшим, это определенное чувство по отношению к себе. Старший – это не тот, кто голову вверх поднимает и всех чморит. Старший – это тот, кто понимает, что люди некоторые не знают, что им делать. В работе, в жизни. У них нет опыта, у них недостаточно хороший развитый характер. И поэтому старший такой говорит: слушай, вот ты вот этого не понимаешь, давай вот будешь правильно делать. Он терпит, помогает ему, наказывает его по-доброму, если совсем человек не любит. И потом, если совсем тупой, он по-доброму дарит ему весь мир. Говорит: ну не твое это, давай как бы оставаться. Он говорит: так ты скотина, пошел вон. Нет, по-доброму. Ну то есть, о чем мы сейчас с вами говорим? Мы с вами говорим о том, что у вас, допустим, все классно на работе, но развития нет. А вы посмотрите, у вас есть связь с руководством или нет? Вы что-то делаете для города? Вы, опять же, как сделать так, чтобы была связь с руководством? А вы придите в администрацию района и скажите, что я могу для района сделать? Я вот тут живу, нифига ни пользы никакой не приношу. Они скажут: ну приходи там на субботник или еще что-то. И вроде бы это напрямую с работой не связано, но пройдет 3 года, к вам придет проверка, и вы не придете на субботник там или не придете туда, где вы там помогаете району. И вам спросят: а что не пришел? Да у меня проверка. Фирму хотят закрыть. Алло. Все, приходи на субботник, фирму закрывать не буду. Это называется вертикальная связь. А потом тебе предложат еще возможность другую, как бы, еще повыше. Потому что у тебя там знакомые есть. Это происходит от того, что ты заботишься о стране. И поэтому у тебя там знакомые. Ты не типа каждый суслик у себя на поле агроном. Там сидишь где-то у себя там и думаешь, что ты один. Нужно учиться понимать, что есть организм большой, это страна. Помогай ей, делай что-то, что связано с тобой, и делай это так, чтобы старшие знали об этом, общайся с ними. Дикие люди – это люди, которые думают, что все старшие – это хапуги, там, чмо, там, еще что-то, понимаете? Мой, у меня другой опыт. Я общался со многими людьми, которые сейчас напрямую у руководства страны стоят. Я не нашел там попуг там каких-то. Ну, как бы понятно, когда у человека есть власть, у него больше возможностей. Ну, естественно. Ну, попробуйте отказаться там. У вас есть там, допустим, что-то. Скажите: нет, мне не надо. Каждый человек берет то, что легко лежит. Это естественно. Но очень важно понять, что если человек неправильно живет, небо в клеточку обеспечено, особенно если большая ответственность. Какое-то время человек может поработать и плохо себя вести, но приходит время, и небо в клеточку обеспечено. Чем выше ответственность, тем больше опасность надолго сесть. Понимаете? Или вообще как бы может так случиться, что ты где-нибудь в бане 5 раз споткнулся виском об кафель. Ну так получилось. 5 раз подряд споткнулся одним и тем же виском. Или почему-то 7 раз подряд ножом себя
спинуть. Или как бы, ну, какой-то скрытие.
Ну, когда провели скрытие, поняли, что пациент умер от скрытия.
опровержений никаких нет. А почему это произошло? Потому что ты вел грязную жизнь. Ты воровал, неправильно относился к людям, ну, злоупотреблял своей властью. Значит, тогда будет всегда один и тот же результат со временем. Вопрос времени. Поэтому живи честно, и все будет хорошо. Ну, как бы, это другая тема совсем. Я просто сейчас говорю о том, что если человек никогда со старшими не общался, он не понимает их настроение. Понимаете, Бог ставит в этом мире, вот страна, она состоит из ниточки, которой управляет Бог. Бог, почему так сильно структуры власти заботятся о патриотизме? Потому что для того, чтобы ты управлял всей страной, нужно, чтобы на каждом звене люди верные были. Вот это и называется патриотизм. Поэтому все ниточки и страна вся под управлением находится. А кто такие анархисты? Это люди, которые говорят, да нафиг слушаться, да, главное это демократия. Ну хорошо, если никто никого не слушается, тогда как управлять страной? Хаос наступает. Поэтому одна революция в 17 году, 50 лет войн. А что это такое? Почему 50 лет войн? Потому что власть устанавливалась 50 лет, ниточки эти сформировались. Вот представьте, какое потрясение для русского народа, вот эта революция. 50 лет войн. Это власть, это важно. Надо уважать старших. Понимать, как правильно воздух приносить на своем месте, стране, людям. И тогда у тебя будет сверху защита. Здесь есть еще другая тема. Один ко мне... Вы понимаете, о чем мы сейчас говорим? Мы говорим о вот этих связях, которые тебя успешными потом делают. У тебя нет проблем, у тебя стабильный бизнес. Ты говоришь, что-то у меня клиентов нет. Иди дружи с такими, как ты, перестань разговаривать. Вот, допустим, меня один человек спросил, Олег Геннадьевич, вот у меня есть один лектор такой, он может про человека, просто глядя на него, все сказать. Врач вообще он тоже. Вот. Лекции интересно читает. Можно мне на его лекции ходить или нет? И у меня возникло чувство такое, нет. Потому что он похож на меня. Это называется зависть. И люди неразвитые, они... Но я сказал да. Я не хотел. Вот. Люди неразвитые, они конкурируют с такими же, как ты. Вот торговцы с торговцами, там врачи с врачами. Понимаете, а надо пересилить это и начать дружить. И это тогда у тебя горизонтальные вот эти связи пойдут, и клиенты начнут между вами легко распределяться. А там ты посмотришь, потому что если человек не развит, он не сможет с тобой дружить, но и чьи развитые. Потому что есть развитые врачи, они объединяются в ассоциации врачей. В результате у них сразу летают вот эти пациенты туда-сюда, друг по другу. Все. Это примерно, ну я просто как пример вам привожу, что развитый человек научится дружить. И вот с этого момента у него совсем другая жизнь. Развитый человек научится уважать правительство. И у него дальше с этого момента другая жизнь. Развитый человек научится заботиться о подчиненных, и у него с этого момента вот такой стабильный коллектив. Никто не меняется, никто не уходит, остаются только самые классные люди. Всех не классных выдавливает, сам коллектив даже не надо париться. Если кто против начальника кто-то там что-то сказал, ему тут же как бы показали, куда надо идти. И все. Уволился по собственному желанию. Уехал за границу. Надо было уважать старших. Иначе приходится увольняться по собственному желанию, уезжать за границу. Итак, вот эти вот третья вещь, она это самая сложная. И вот без первых двух вообще ничего не получится. Если у тебя нет силы, нет здоровья, какая общественная деятельность вообще? У меня нет сил. Если у тебя нет сил, нет здоровья, какие взаимоотношения с женой? Это еще одна сфера жизни. Потому что есть силы человека, а есть благословение. Вот эта тема вообще не... Большинство людей вообще ничего не соображает об этом. Есть, у тебя, допустим, есть силы уже. Да? Ты можешь много чего сделать. Но сколько там твоих сил? А есть еще энергия удачи. Вот откуда эта энергия удачи берется? Некоторые люди думают из-за того, что надо там и удачи. Пойти к бабке-гадалке, там камень какому-то прикоснуться, там еще и удачи. Нет, это совсем другое. Энергия удачи — это когда ты научился уважать свою жену. Понял, что такое женская природа, очень мягко, по-добро, по-нежному, даешь ей возможность эмоции проявлять. Все понял женщину, с ней аккуратно себя ведешь, и она тебе так благодарна, говорит, спасибо тебе за все. Все, дальше у тебя в работе будет все вот так. Потому что женская энергия — это не... Ну, то есть, кто сильнее, мужчина или женщина? Одинаково. Просто энергия действует по-разному. Мужчина, он добивается всего своей силой, а женщина всего добивается с помощью благословения. Вот, допустим, женщина добивается отношений или нет, она мужчину ищет? Нет. Мужчина сам ее находит. Почему? Потому что от нее идет определенная энергия. Это энергия благословения называется. Она ничего не делает, а одновременно... Некоторые мужчины говорят, вот ты бы пошла поработала. И когда они так говорят, сразу они теряют успех на работе. Потому что она не работает сама, она дает силу. Верю в тебя, есть песня такая. Дорогую подругу мою, это вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою. Знаю, встретишь ты вовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна. Мы встречали не раз и с ней в степи. Вот и сейчас надо мной одна кружится. Ты меня ждешь, и у детской кроватки не спишь. И поэтому знаю, со мной ничего не случится. Или вторая песня. Жди меня, и я вернусь. Только очень жди. Это означает женская энергия. Если мужчина дебил, он не понимает, что женская энергия приносит удачу, то никогда у него не будет счастья в жизни. Если он жестоко насилует свою жену, жестко к ней относится, значит, к нему будут плохо относиться. Если мужа жена не уважает, его подчиненные не уважают. Потому что она отпечаток у него на лице определенный, на психике делает, который дает людям возможность им пренебрегать, как личности. С другой стороны, за любым великим лидером стоит великая жена. Это означает, что человек научился с женщиной обращаться правильно. И сразу удача в жизни приходит. Есть еще также еще один момент. Это означает способность сохранить силы. Энергия вытекает через подчиненность или через детей. Вот если, допустим, человек правильно заботится о подчиненных и о детях, он какое-то время надо внимание уделять. Но зато у него никогда не будет истощения. Ему всегда помогут, у него всегда будут помощники, ему всегда будут помогать. Подчиненные дети помогают, человек не тратит силы, потому что он заботится. Но если человек пренебрегает младшими, то у него вся энергия будет уходить в трубу. Они будут ему только проблемы создавать. То своровали что-нибудь, то сын курить начал, то кого-нибудь избил, то наркотики, то еще что-нибудь. Его не поставили. Ему некогда работать, потому что вся энергия уходит в детей и подчиненных. Это означает, что человек не может правильно относиться к младшим. Поэтому успех начинается с себя, продлевается с помощью взаимоотношения со своей деятельностью. И кульминация успеха означает вот этот крест. Ты со старшими наладил, налоговый не придет. Вот здесь вот наладил, значит, будет продажа хорошая, будет развитие твоей фирмы. Вот здесь наладил, значит, будет вот такая команда. Посмотри, где ты не наладил. Если у тебя, ты же даже не знаешь, что что-то можно делать с правительством, значит, жди налоговую инспекцию. Или еще что-нибудь оттуда. Пожарники, СЭС, там, тебя найдут. Кто-нибудь тебя найдет.
А если все посмотрите, нечего бояться?
Нет. Почему? Если ты не связан, вот, если ты отношения со старшими не налаживаешь, даже если все по совести, все равно тебя пригреет. Потому что есть хорошие старшие, есть плохие. Для того, чтобы плохие...
Но также это совесть и Бог,
значит, что у вас с Богом есть отношения. Это тоже старший. Есть такой путь. Это через храм, допустим. К вам приходит ракетер там из правительства. Вы звоните батюшке, батюшка звонит этому ракетеру и говорит: слушай, Федор, ты что делаешь? Это же наш человек. Поэтому по совести означает тоже совместно старше, только по другой линии. Но если вы для храма ничего не делаете, что значит жизнь по совести тогда с этой точки зрения? Видите, значит, что... Значит, вы не понимаете, что такое взаимодействие со старшими, ждите оттуда привета. Ну, не сейчас, может, когда-нибудь. Ну, то есть, это вам сейчас просто, как бы, галочка пришла, галочка. Объем работы какой-то там. Бог предупредил вас. Время еще есть. Есть о чем подумать. Да? Я знаю, в чем вопрос. Я знаю, в чем вопрос. Но я говорю сейчас о защите. Вот, допустим, я живу по совести. Вот я честный человек. И передо мной автоматчик стоит. Да ему все равно, по совести или нет. Он возьмет тебя да расстреляет. А потом будем разбираться. Понимаете? Чтобы он не расстрелял, надо бронежилет одевать. Точно так же здесь. Если у тебя вот эти связи работают, значит, ты можешь защититься, когда приходит плохая судьба. Плохая судьба – это значит, ты сейчас по совести, а в прошлой жизни что-то набедокурил. И к тебе пришла она, я вот тоже по совести всю жизнь живу. Но я знал, что у меня в этом году начнется плохой период. И он начался. В результате меня чуть-чуть нагрела судьба. Хотя я по совести. Понимаете? Но так как я уже проработал все свои вещи, она со мной ничего не сделала. Когда они по совести, это, конечно, это хуже. Ну, то есть вы вот о чем говорите. Я вам о других, мы с вами о разных вещах говорите. Вот вы о чем говорите сейчас. А я говорю про другое. Вот вы про что говорите. Смотрите, вы говорите вот о чем. И по судьба, и тогда приходится идти к палачу, пусть дернет скорее, я заплачу. Понимаете, это не по совести означает. Но
бывает еще, когда судьба просто сама плохая приходит, понимаете? Она не спрашивает, по сути, ты живешь или нет, потому что ты в прошлом что-то не так делал. Вот этого не учитывает. Он же говорит, как бы, мороком не снею, я оком грустнею, чревом там урчу. Это плохая судьба пришла. Вот, допустим, вот у вас, допустим, вы жили по совести, все нормально, но 4 года назад у вас в личной жизни начался расколбас. Понимаете? И это просто пришла плохая судьба. Никто не виноват. Понимаете? Вот я об этом. Приходит время, ты нормально живешь, и здесь нужна защита. И вот эти 4 вот эти вот линии, это защита. Если у тебя есть связь с правительством, тебя приходит плохая судьба, там, наказать сверху, там, пришли ребята, а ты как бы один звоночек, ребятам трубочку, и все, и они, извините, все нормально. И все нормально. Вот. Или, допустим, нет клиентов, много друзей, появляются клиенты, да, сильная посещаемость сайта там, понимаете? Это горизонтальная связь, начинается с дружбы. Там надо идти в администрацию сначала, как начинаются вот эти связи. Иди в администрацию, вообще не надо знакомств, иди в администрацию, предлагай свою помощь. Начинается с этого все, потом дружба, там старшие, например, знакомые какие-то. Делай добрые дела. У меня есть одна знакомая, вообще она женщина, ну просто у нее как бы дети инвалиды. И она начала просто детям, другим инвалидам помогать. Сейчас она большие проекты делает, у ней в ее городе вся администрация знакомая, у нее несколько благотворительных проектов. И она может просто без денег строить, что хочешь. Там больницы, пансионаты, что хочешь, потому что связи на высшем уровне в городе. Ее все знают, она в любую дверь может пинком зайти и попросить денег. Просто из-за того, что она развивала вот эти связи, я достигла такого результата. Представляете, стала успешным человеком. Все. Не брала кредиты, ни суды никакие, просто заботилась о городе. Помогало всем. Это важно понимать эти вещи, потому что люди часто очень узко мыслят своей вот какой конкретной работой, а надо шире смотреть на жизнь. Посмотри, чего тебе не хватает. Если у тебя текучка постоянная, значит, ты не умеешь общаться с младшими, вкладывайся туда. Будет хороший коллектив, будет стабильность. Если нет продаж, если ты не можешь даже найти работу, чтобы надо иметь друзей. Работу не находит через объявление. Потому что, ну, если ты хочешь по судьбе хорошую работу найти, надо, чтобы тебе друзья предложили. Потому что судьба твоя похожа на твоих друзей. А не того дяди Васи, который объявление сделал. У него там своя судьба, и тебе придется под его судьбу подстраиваться. А если ты через друзей населушь, у тебя будет все классно. Потому что твои друзья, такие же у них друзья другие. Они похожи на тебя люди. И тебе найдут работу под тебя, еще и проверят, как с тобой там обращаются. Будет какая-то защита через друзей. Вот это классно найти, как работать. А для этого надо учиться дружить. Это не просто. Надо в это вкладывать. Ну давайте я выключу вам.
Я выключу, я не знаю, что выключу.
Вот видите, чем женщина от мужчины отпишет. Мужчина, он неопытный. Женщина, он быстро открыл, она быстро разберет свое чуть-чуть. И все нормально. Как правильно строить отношения с партнером, подчиненным в делах? Мы с вами успели разобрать только развитие характера успешного мужчины. Ну, как мы три сферы жизни как бы описали. Сфера внутри себя, деятельности и взаимодействия с этим миром в целом. Теперь взаимоотношения. Я тоже вам просто формулу буду давать, я не буду конкретных взаимоотношений касаться. Просто формула. Есть три категории людей. Есть люди добрые. Означает, что они в целом
всегда отталкиваются от того понимания, что люди все хорошие. Даже плохие люди все равно хорошие. Это очень трудно делать. Для этого надо быть сильным человеком. Психика должна быть сильной. Именно в направлении доброты. Всегда заставлять себя считать, что люди все хорошие. И тогда ты все дела будешь делать 10 раз легче. КПД будет очень высоким. Это называется воспитанные или культурные люди. Это в крови, понимаете? То есть, допустим, тебе на ногу в самолете наступили, а ты по-доброму сказал, идите, пожалуйста, к моей ноге. Вот. Есть разные реакции. Можно по-доброму сказать, слезьте с ноги. Второй вариант. Я, допустим, помню, в учебной части был, я в бане, там загнали всех в одну баню большую, там раз в неделю мы мылись в бане, там стандарт. В бане один раз в неделю. Вот. И там много народу было, и там были, ну, хорошие, нормальные чеченские солдаты. Вот, и я до одного такого чеченского солдата спиной вот так что-то отошел, кто-то недавно шел, а я мокрый, до него дотронулся спиной. Дальше я ничего не помню. Потому что он сразу влетел мне в теме прямо так. Я так раз вижу. Это третий тип реакции. Первый тип реакции это добрая, как вы садитесь с ноги. Второй тип реакции это садитесь с ноги. С определенными дополнениями в словах. Описание очков, лысины, там, носа, национальности и так далее. И третий тип реакции самый быстрый и неожиданный. Ты говоришь, садитесь с ноги, а тебе вдруг очки ломаются неожиданно. И фингал под глазом. Соответственно, давайте разберем результаты. Первый тип реакции – добрый. Через доброту человек легче всего побеждает судьбу. Вот, допустим, начальник наехал, а у тебя вот этот тип реакции. И ты можешь не грешить и даже остаться на работе. То есть ты можешь преодолеть реально судьбу. Второй тип реакции создает проблемы. Ну, то есть у тебя конфликты с людьми, у тебя трудности, вокруг тебя враждебная среда. Третий тип реакции даже среду враждебную не создает. Он создает претендент на несчастный случай. Ну, то есть, если ты кому-то треснул, вопрос не к кому. Бывает, что маленький такой человечек стоит, а он, допустим, там дюба какой-нибудь, я не знаю, ну, кто его знает. И как бы ты ему по темечку, а он разворачивается, и тебя нет больше. Ну, то есть, третий тип реакции, он из-за поры до времени. Ну, то есть, на кого нарвешься? Понимаете? То есть, это третий тип реакции возвращает судьбу немедленно. Второй тип реакции создает атмосферу напряжения и создает большие трудности потом со временем жизни. А первый тип реакции побеждает судьбу и создает успешность. Вот это очень важно понять. Вообще, если говорить о взаимоотношениях, то надо культивировать в себе вот эту вот способность доброты. Доброта – это не унижение, это не слюнтяй, это не слабый человек. Это мужчина, который может по-доброму объяснить все. С достоинством. Так, чтобы человек понял, успокоился. Это сила, самая большая сила в человеке. Это определенный тип развития внутреннего. Доброта – это когда ты понимаешь, что душа является основой жизни, что все люди – это души, они хорошие по своей природе. Это определенный сначала философский взгляд, а потом в целом понимание, что такое успех. Вот, допустим, ты сидишь, ты начальник, ты сидишь, слушаешь подчиненных. Если они косячат, а ты по-доброму среагировал на это, они тебя будут любить, уважать или тебя будут все делать. Если ты сорвался, значит, ты не выдержал их. Ты не смог совладать со своей судьбой. Значит, будет нокаут. Может быть, они тоже будут работать, но уже тяжелее. Отношения тяжелее. Третий вариант, если ты сразу в лоб, значит, они тебе могут тоже в лоб. Там, посадить тебя в тюрьму, интриги, ну и так далее. То есть, в основном, конечно, здесь сидят люди, которые в лоб бьют. большинство, большинство людей не могут совладать своими эмоциями. Доброта – это понимание того, что ты… Доброта означает способность понимать, как побеждать, чем будет эффективнее. Когда ты понял, что так эффективнее, ты будешь к этому постепенно идти. Со временем придешь. Просто надо сначала это понять, потому что некоторые люди думают, что эффективнее держать людей в напряге, как бы давать им понимание там жесткое, то есть кто. Это эффективно, но быстро. Есть позитивное мотивирование, есть негативное. Если говорить о психологии, то негативное мотивирование дает быстрый результат, но временный. А позитивное мотивирование дает долгий, дает не быстрый результат, но надолго, стабильный в том времени. То есть люди, которые имеют силу противостоять и жестко себя вести, они сразу власть, порядок наводят, но они держат напряги людей, и люди потом будут их напряги держать. А если все через доброту, то сразу тяжело с людьми, потому что они, ну, тебя не признают сразу, но со временем ты можешь наладить все, и у тебя будет все классно. Ваш вопрос? Ну все, вы уже попросили, все нормально. Ваш вопрос?
Вопрос такой, я сначала работал с инженерами, потом...
Да, но хочу вам сказать такую вещь, что мужчины все воняют, в отличие от женщин. Поэтому если как бы пришел мужской коллектив, то ну, придется чуть-чуть потерпеть. Потому что, ну, если женский пришел, вот, допустим, лекция идет женщина в основном, то никто не воняет. Когда пот из лучности выделяют все, женщины и мужчины, но женщины не воняют. У них пот привлекает внимание. Но мужской пот, он защитную функцию несет. Поэтому он воняет. Мне кажется, не волнуйтесь, все нормально, я вас успокою, не ругайтесь, пожалуйста. Все хорошо. Все нормально, я понимаю, о чем вы говорите. Все нормально. Ну что делать? Ну, есть запахи. Вот у меня тоже носки воняют. Ничего делать. Я подальше чистила все. А вас не получится подальше сидеть. И рядом, поэтому. Да?
Я сначала работал в СТР, и мне как-то вообще. Спокойные люди работают. Рабочие работают. И поначалу я так же не общался, что стали не строить. Но это превращалось в то, что они чувствовали слабость и пытались сесть на шею. Тогда я начал перемотивировать жесткость и строгость. И как раз вот эти сразу, как грубо говоря, бьешь ему в лицо, ну условно. Вот. Мотивируешь его страхом, жесткость, но начинает работать.
Молодец, супер. Это хороший вопрос. Есть три категории людей. Есть люди невежественные. И надо сразу в морду, а потом по понятиям, по-другому. Вторая категория люди страстные, это люди, с которыми надо держать дистанцию и аплом показывать внешне. И есть люди благостные, с которыми по-доброму все решается. Но ответ такой, если вы имеете дело с людьми страстными и невежественными, которые как бы ведут себя грубо и грубую силу только воспринимают, тогда надо, это так же, как вот есть одна история мудрая, сейчас вам расскажу, меня решило стать святой. В результате ее закидали камнями. Она пришла к наставнику и говорит, ну что такое? Я вроде бы все нормально, но меня что-то камнями бросают. И наставник говорит, ты когда видишь людей, как бы капюшон раскрывай, делай вид, что ты бросаешься. А внутри культивируй к ним доброту, не кусай. И тогда все будет нормально. Ну то есть в этом заключается идея. Успешность в отношениях с такими людьми, это внешне делать оплом. И когда человек все это начал тебя уважать, вот он чувствует, что тебя силу уважает, дальше по-доброму. И тогда вот так вот вообще все будет. То же самое с невежественными людьми. Сначала как бы ты замахнулся, как показал силу, а потом спасибо, просто, да, друзья. Ну то есть доброту на втором месте ставит. Она все равно основой является, но скрытая. Есть как бы просто человек добрый сам по себе. Второй вариант добрый с как бы таким сюртуке как бы и, ну, внутри простой. Вот. И третий вариант, руку держит на взводе, как бы готов морду дать,
Но внутри все равно он добрый, в конечном счете. И все равно конечный счет решает вопросы. Если ты руку на взводе и сам злой, то люди тебя будут ненавидеть. А если ты все равно внутри, вот ты показал ему, что я могу с тобой на твоем языке разговаривать, не волнуйся. А внутри добрый, ты скажешь эффективнее со временем. Люди все равно будут тебя любить, уважать именно за доброту, а не за твою силу. За силу они будут просто бояться и писать ее в ботинку потом, понимаете? Действовать из-под тишка. Но ваше дополнение очень правильное. Есть три категории людей, и ошибка в отношении с ними может быть роковой. Если ты с грузчиками имеешь дело, и там с ними Василий Петрович, это да пошел ты. И все на тебя будут смеяться. Хоть ты начальник, хоть ты кто. Поэтому с ними надо на их языке, там, мадам сказал ему. А потом, когда человек в беде, по-доброму, ну тогда он станет верным человеком. Все равно доброта основа. Если у тебя злоба основа, они тебя потом прибьют где-нибудь за углом и все. Даже взять вот по понятиям, если говорить, да, вот это мир, преступный мир, это мир очень жестокий. Но кто становится лидером в этом мире? Люди, которые способны очень сильно приковать к себе сознание других, сделать кого-то верными. То есть, если у тебя большая команда верных людей, это значит, ты по понятиям внешне, а внутри добрый. И тогда они становятся верными, они ради тебя там в лодку готовы перерезать, потому что ты их уважаешь, любишь внутри, понимаете? Поэтому даже в этом мире преступном тоже все равно нужно вот эти внутренние качества культивировать. У меня есть знакомый один, который вот это все понял. Он сейчас очень тоже популярный лектор, не буду говорить, кто. Но он из этого мира пришел. И там он рассказывал много историй, как он вот спасал себе жизнь. Потому что когда он по понятиям идет, у нас была ситуация, когда он пришел в эту компашку, и его должны были зарезать. И он сначала когти показал им свою силу, храбрость, а потом начал с ними по-доброму себя вести, разговаривать, и они его оставили живым. Ваш вопрос?
Когда я уже рассказывал про постой, содержать вот такой конечный
образование? Вот смотрите, давайте посты разделим на две категории, даже на три. Есть пост для победы над судьбой, он проводится на воде. Есть пост для того, чтобы непреодолимые препятствия преодолевать, например, агрессия на тебя совершается, ты должен защититься. Или рак внутри. То есть внутри агрессия — это рак, это жестокость внутри. Жестокость снаружи и жестокость в отношениях. Тогда ты видишь, что ты не справляешься, тебе нужна какая-то мобилизация внутренняя. Это называется сухой пост. А экадыши – это день злых сил. Когда злые силы активизируются вокруг, и ты еще насухо постишься, то никакая злая сила тебе ничего не сделает. То есть ты становишься очень мощным. Ты можешь резко там рывком решать все вопросы. Понимаете? Вот это называется мобилизация или способность побеждать. А я говорю о том, чтобы способность долго жить. Это совсем другое. Это способность быть стабильным, эффективным. Это пост на воде и не выкадыши, а в дни недели какие-то. Понимаете? То есть, допустим, стоят на гвоздях, поститься выкадыши на сухую. Это мобилизация. Или, допустим, по углям ходить. Это тоже помогает, но это называется мобилизация. А стабильность и возможность длительно быть здоровым — это длительное движение, спокойное. Вот здесь есть, допустим, бег с рывками. Это мобилизация. Это человек может, допустим, решать очень тяжелые задачи на работе. Там, допустим, форс-мажором раз разобрался, потому что он бегает с рывками. Это не укрепляет здоровье, не увеличивает здоровье. Это увеличивает способность преодолевать непреодолимое. Пост на сухую, бег с рывками, бег в гору. Вот, допустим, когда этот Нурмагомедов тренировался для того, чтобы победить, я видел, как он тренируется. Он бегал в гору и рывками все
упражнений делал рывками. Ему нужна мобилизация была. Нестабильная вот что-то, а ему надо в гору бежать, делать все рывками. Это называется преодолевать непреодолимое. Понимаете, правильная тренировка. Если, допустим, боевые искусства, человек тренируется, он спокойно, длительно бежит, там неподвижное положение тела, культивирует, там в воде сидит, он никого не победит. Просто ему долго морду будут бить, чтобы его разогнать.
Может быть, как бы, они не успеют.
Зубки такие кривые, зубы у него. Кличка у него тоже, как злой дух такой. А? Это американец. Ну вот и его мочат, он весь в крови. А ничего с ним не происходит, бьют человека, а ничего с ним не происходит. Это вот как раз в результате длительного движения, подвижного положения тела и пост на воде. Его как бы убили, а он опять встает. Здоровье хорошее. Ваш вопрос. Вы очень разумный такой, спокойный, целенаправленный человек, поэтому добивает своего
тему. Модель вопрос. Предыдущая тема. Каких-то сложных ситуациях, где-то что-то пришел конфликтное, я ставлю себя относительно вежливо, поэтому защищаю свои интересы.
Да, супер, у вас все нормально выступает.
На мой взгляд, нет, потому что часто заканчивается.
Вот смотрите, я сейчас объясню. Если как бы есть люди, у которых есть что-то человеческое, есть люди, которые имеют мало человеческого, а есть просто звери. Но со зверем разговор не работает. Бывают такие люди, которым понимают только с помощью ударов. А ему никак не объяснишь просто по-другому, что делать.
А вы сказали, что нужно достаточно строго, то есть показывать, что у меня есть сила.
Я понял ваш вопрос. Это все зависит от природы. Сейчас я объясню. У меня был такой жизненный случай, это было в молодости. Мне было лет 20, я в парке сделал зарядку, зима, выхожу как бы из парка, подходит мужик, нож в животу и говорит, деньги или дырка в брюхе. Я говорю, деньги, конечно. Он говорит, давай. Я говорю, я прямо так. Шутку я не испугался, просто говорю шутку, потому что я вижу, что он нормальный человек. Я говорю, конечно, деньги. Он говорит, давай. Я говорю, но у меня сейчас с собой нет, потому что я спортом занимался, но у меня есть дома. Он такой вообще начал улыбаться, говорит, тебе прям домой, если ты перейдешь, ты дашь денег. Я говорю, конечно, мне дырка не нужна, у меня пригодится, золото, если зачем мне это надо. Вот, ну он такой раз, нос сложил, идем, разговорились. Он меня до дома проводил, потом говорит мне, да не нужны мне твои деньги, ты хороший парень, я тебя защищал, шел рядом с тобой. Вот. Ну, то есть, как бы, это реакция человека первой категории. Но вы не первой категории, вы второй. Поэтому, если вам ножка к брюху, как бы, вы не будете реагировать, как я. Потому что я к нему отнесся как наставник, как учитель, понимаете, как я был молод. И он также это принял меня просто вот этой категории. У меня такая категория. Второй категории люди, управленцы, вы второй категории, реагируют доблестно. Вам как бы
вы даже если брюхо повредить, ничего страшного, важно, чтобы его вы смогли победить. Это ваша природа. И люди второй категории очень храбрые по природе. Они как бы не боятся ничего, они могут защитить свою честь. Это, а если вы этого не сделаете, вы не будете успешным человеком в жизни. Третья категория люди, они как бы сразу договариваются. Вот, допустим, не то, что как бы день, я не договаривался с ним, я просто им показал свою доброту к нему, и он на это среагировал. А есть люди, которые сразу деньги, и даже и сказал, а сколько ты хочешь? Он говорит, ну хочу вот столько, ну давай я тебе дам, пойдем дам. И тот возьмет потом. Он договаривается, он торгуется. Потом они идут по дороге, он говорит, ну может поменьше. Начинает торговаться с преступником. Ну ты что, охренел, я тебя чуть не зарезал. Ну и что? Я хороший человек, давай вот настолько договоримся. Понимаете, это третья категория. Он еще поторгуется с преступником потом. Он выторгует меньше денег, чтобы дать. Тот сам даст, да? Это смотря какой торговец. Нож обменяли, потом на деньги у него вот нож понравился. Такое тоже может быть. Вот. А четвертая категория человек, он просто принял прибежище у него, говорит, пожалуйста, дяденька, не убивай, что хочешь, сделаю. Ну, и тот увидит, что ну, человек вот такой, ну ладно, иди там. Понимаете? То есть, ну, вот так. Просто любой категории человек сначала должен принять судьбу. Вот нож подставили. Если ты испугался, или ненависть пошел, или испугался, значит, ты проиграл. Если тебя поставят, ты не испугался и не ненавидишь, тогда ты выиграл. Но как, что у тебя сработает, способность с ним сражаться, или ну, как бы понять, что он просто человек, или поторговаться с ним, или просто сказать, дяденька, не убивай, я хороший. Это просто зависит от того, как тебя разум срабатывает. Каждой категории. Но у вас категория руководителя. Вы как бы вот такой категории человек, вы будете сражаться. Это ваша природа.
Ну, нормально. То есть мне нужно просто это принять?
Конечно.
Почему
бы неправильно? Точный массаж очень полезен часто подать. Им просто надо. Вот, допустим, у меня был один знакомый, он подошел ко мне, говорит, иначе вот такой добрый человек на самом деле, ну, руководитель по природе. И он тоже такой, он работает над собой, изучает, как себя вести. И он говорит, Олег Геннадьевич, знаете, такая ситуация, у меня жена начала встречаться с другим мужчиной. И я говорю, не знаю, как себя вести, объясните мне. Я говорю, ну надо как бы ему как бы помочь этому мужчине. Такой слушал, он говорит, я правильно понял? Я говорю, да, правильно. И он такой, как бы, потом пришел, докладывает. Говорит, я встретил их вместе, и, как вы говорите, сделал точный массаж лица. Вот жена мне потом, а он еще спросил, а жена, реакция жены, если вот такая будет, что тогда? Как я смогу ее? У него был страх, что она его прокинет, и вообще потом. Я говорю, не волнуйтесь, все будет хорошо. И, короче, ну, как бы он ему сделал точно массаж лица, тот отдыхать лег. Вот. А жена кричит, да ты убийца, да я тебя ненавижу, да с тобой я никогда жить не буду, там, и все, и пошла с ним домой вместе, я орёт на него. А потом она перестала с тем встречаться, потому что она увидела, кто настоящий мужчина, а кто нет. Это женская природа так срабатывает. Она сначала вроде бы на защиту того бросилась, а потом поняла, что она с ним не хочет, потому что он слабый. И все. Ваш вопрос. Поэтому я к чему говорю, потому что насилие является правильной реакцией в каких-то исключительных случаях. И в основном человек должен быть терпеливым, добрым и правильным. Но иногда насилие необходимо. И вот знание о том, когда оно необходимо, это самое сложное, что есть в этом мире. Если насилие необходимо, а человек его не совершает, то он совершает преступление, которое потом заканчивается очень печально. В целом, если я эту тему объяснять, то Моисей принес вот эти заповеди, которые говорят, не убивай, не кради,
не злословит, не насилует, не там то, ни сё, ни пятое, десятое. Потому что если ты это делаешь, ты выходишь за черту, после которой ты не можешь сам себе помочь. Тебе нужно наказание. Значит, ты деградируешь просто. Вот если жена, допустим, изменила, и ты как бы просто так, типа, да, давай дальше жить, ничего страшного, она будет изменять снова и вообще деградировать. Должен ее дистанцировать от себя, ждать раскаяния. Если этого не происходит, ставить срок и потом расходиться. А если она раскаялась, то дальше пытайся ее принять, но со временем можно принять, тоже не сразу. Ну, то есть, другими словами, когда человек черту переходит вот эту вот, нужно наказание, иначе человек деградирует. Вот это очень важно знать, это знание очень сложное для современного общества, потому что эти все винные юстиции там, понимаете, люди просто не понимают, что нужно наказание. Вот этого понимания нет сейчас у людей. Потому что без наказания дальше люди теряют себя, они деградируют просто. Поэтому здесь надо знать, перешел черту человек или нет. Измены не было, насилия не было, коварства не было, жестокости не было, обмана не было, лицемерия там и так далее, предательство. Все это требует наказания. Разные виды наказания. Не обязательно точный массаж, может быть, другое какое-то наказание. Дистанция от человека. Наказание увольнением. Вот своровал, допустим, у меня есть один друг, он говорит, человек своровал, я его поймал, он тут же раскаялся. Я говорю, как ты его наказал? Он говорит, никак, простил. Все. Я говорю, дальше не рассказывай, я знаю точно, что он еще раз своровал. Он говорит, да, своровал так, что потом у меня там вообще проблемы начались. Надо было его наказать. И как минимум нельзя было давать дальше должность, связанную с деньгами. Все, человек себя не контролирует. Он перешагнул черту, значит, он себя не контролирует. Все, он его будет бояться, его психика будет бояться дальше. Один такой поступок, и дальше все, под откос человек идет. Он не может уже нормально жить дальше. Ему нужно наказание. И наказание означает увольнение или еще что-то. Но надо такое наказание, которое бы его нейтрализовало, этот поступок. Люди сейчас не имеют знания об этом. Не понимают. Наказание – это является правильной формой реагирования на некоторые вещи. Вот, допустим, человек насилует твою жену. Что ты должен делать? Правильно. Это так написано в Священном Писании. Ну, можешь убить его честь, просто так его побить сильно, чтобы он пульс пополз. Ну, как вариант. Ну, как бы, в рамках, опять же, изучая законы страны, ну, то есть, в рамках... Вот, ну, как бы, часто бывает так, что ты его убил, потом тебя засудят. Да, вот поэтому я говорю, здесь, как бы, можно, допустим, его не совсем убить, а чуть-чуть. Ну, допустим, он, как бы, через два дня чухался, допустим. Можно так. Ну, то есть, надо смотреть на обстоятельства, но в целом, как бы, вы правы. Если такой поступок человек совершил, то только смерть искупает вину. Это факт. Но, как бы, мы сейчас на лекции это не провозглашаем.
Олег Геннадьевич, ну, вы сами сказали, но я тебе такого заметил.
Да, у меня был тоже такой случай. Один мужчина отдал своего сына, отдал свою дочь родственникам, отдал родственникам в гости. Бабушке с дедушкой поехала девочка. И там один мужчина, родственник его, пытался с ней, так сказать, договориться. Потом девочка рассказала, что типа вот дядя такой-то как бы хотел вот этого, показывал мне там кое-что. Что дальше? И он меня спрашивает, что я должен делать теперь? Вот вы правильно понимаете. Что дальше надо делать?
сработало, у нее не сработало, он растерялся. Говорит, это мой родственник. Что я дальше должен делать? Вот это вот, ну как бы...
Ну, два дня,
на два дня. На два дня,
вы
думаете про меня, это ты Хорошо. Ваш вопрос? Да. Не получается, потому что есть последовательность. Вот если говорить о воспитании детей, то первая стадия называется добрые отношения. Вот человек, допустим, он как бы растение. Сейчас многие дети растения. И ты не можешь его заставить, пока он не начнет тебя уважать. Первая стадия – это принять человека как растение, вот принять его, по-доброму относиться. Как определить, что ты по-доброму относишься? Ты в шутку все воспринимаешь, говоришь, ну иди посиди возле компьютера, он тебя греет же. Ну и так по-доброму очень, по-доброму. Шутить над проблемой. И он смеется тоже, шутит, ну да, говорит, греет, и садится. Но ты уже не реагируешь, значит, ты победил судьбу уже. Первая стадия. Вторая стадия. Рассказывать, как тебе хорошо делать то, что ты делаешь. Просто сын говорит, сынок, смотри, вот я пробежал, мне так классно, и там вот это вот, у меня теперь вот эта проблема, он будет мотать на ус. И третья стадия называется стадия беды. Ну, то есть он уже чувствует, что вы не враг, но он не мотивируется, не готов еще от вас получать наставление. И дальше наступает период, когда у него плохо все. И в этот момент можно поговорить по-доброму, предложить ему еще раз. Дальше постепенно, то есть вот это способ, ну, как вариант вот этот вот делай так-то, так-то, он прокатывает только с детьми до полового созревания. Потому что они старших воспринимают как Бога. Поэтому можно ими командовать. Но когда наступило половое созревание, надо проходить весь этот путь. Сначала принять ребенка, его судьбу. Потом дальше относиться в шутку к его проблемам, чтобы он тоже смеялся самокритично. Если ты не злобно шутишь с ним, то понимание. Третья стадия – это давать советы, как старший друг. А четвертая стадия – это давать наставление, если он тебя принял как наставника. Ну, то есть это очень долгий путь. Но его надо проходить. Ну, то есть вы сразу решили наставником стать, но он не принимает вас. Потому что так устроен этот мир. Надо доказать людям, что ты старше. Конечно, это проблема. Надо ему подарить весь мир, пускай сам выживает своими силами. Мне родители сказали сразу, 17 лет, мы тебе не сможем помочь. Сам добивайся всего. Я очень благодарен им за это. А вы хотите ему помочь? Не так, как надо. Мужчине, чтобы помочь, надо ему плыть под зад. И он тогда станет хорошим. Ну не сразу. Сначала он будет писать кипятком ходить, покажет, что ему плохо без вас. А потом начнет учиться. Открывает сиськи.
Вот, может быть, как-то еще раз получается, что он плохо.
Это минимум. как мы будем себя вести, как там будет. Но эта изоляция будет очень жесткая. И поэтому, как бы, чешский язык сейчас однозначно перспективно учить. Ну, допустим, индийский, там, китайский, турецкий, да. Ну, точно. Но он не при образовании, про работу. Он уже образование получил. Хотел просто ехать туда работать. Теперь насчет Европы. Европа и Америка входят по судьбе в кризис длительный. Там не будет успеха. Развиваться будет Китай, развиваться будет Турция, Индия. Россия будет находиться в состоянии жесткой блокады и испытаний сильно. А? Ну, пройдет, конечно, куда мы будем. Знаете, русские люди, они всегда развиваются только через кризис. Ну, то есть, так устроена психика просто. Ну, как это сравнить с медведем, да, то есть, если разбудили, как бы медведь спит. Мы говорит, никогда, как-то, мы никогда не согнемся. Мы лежали, лежим и будем лежать. Нас невозможно поставить на колени. Мы лежали, лежим и будем лежать. Разбудили, понимаете, медведя разбудили. Он будет кусаться. Вот сейчас, на данный момент, она есть. Ее не было до сих пор. Я не видел ядерной войны. Вообще сейчас она появилась. И только молитва за мир спасет мир, планету от ядерной войны. Не патриотический дух спасет, не черная ненависть, а именно молитва за мир. Поэтому завтра вот собирайтесь, будем желать им счастья, побеждать судьбу, молиться за мир. Это очень важно понять. Я не против патриотизма. Я просто говорю сейчас о планете. Потому что все ведь патриоты, и там патриоты, и здесь, а все это заканчивается ракетами. Это не заканчивается патриотизм, не заканчивается... Он может защиту в стране дать, но в целом обстановка накаляется. А вот молитва за мир, она в целом обстановку гасит. Потому что в Веды говорится, когда одно дерево загорелось в лесу, то надо ждать пожара всего леса. Или ты тушишь пожар в этом дереве, весь лес тушит пожар, тогда не будет гореть все. А если весь лес как бы разжигает пожар, тогда надеяться, что его не будет на весь лес, это глупо. Сейчас все разжигают этот пожар, никто не тушит. Но кто-то должен начать тушить. То есть люди каждый индивидуально должны сами решать для себя, чем ты занимаешься. Ну, там защищать Родину хорошо, нет проблем, никто не против. Но мы говорим сейчас обо всем мире. Если ты хочешь защитить весь мир от пожара, тогда я предлагаю послушать вот эту песню. Она очень актуальна сейчас. Ну, она такая, может быть, детская, но она сейчас очень актуальна. Thank you. Вы спросили про ядерную войну? Я ответил. Я сейчас ни одному другому не противопоставляю. Я говорю просто, что ее может понять, помочь избежать. И вероятность ее сейчас уже появилась. Она уже появилась. На самом деле, надо смотреть на динамику. Если вы хотите понять, вот, когда идет конфликт, то все зависит от динамики. Если есть два вида динамики, это тоже сравнивается с пожаром. Вот смотрите, если вы хотите будущее знать, смотрите за динамикой. Первый вид пожара – одно дерево зажигает другое. Второй вид пожара – это когда ветер неожиданно загорается деревья дальше, которые находятся. Первый вид пожара как работает? Допустим, началась война, одна страна помогает другой. Оружием, там, деньгами. Потом дальше помогают людьми. Потом аэродромами. Потом на эти аэродромы летят ракеты. Начинается война уже с двумя странами. 10 не летят, пошли купаться в море. Вот. Ну, то есть, это развитие событий. Второй вид пожара, это когда началась одна война, потом там Китай другая, тоже там что-то попробовали. Потом попробовали киргизы там, или там все параллельно же события происходят. Это уже параллельные пожары по всей земле идут, это вот другой вид разжигания. И если два эти вида пожаров разрастаются, втягиваются в войну, дальше как Великая Отечественная началась, там втягивание народов пошло, такое массовое. Вот, и параллельные пожары тоже, параллельные конфликты разжигались. Когда эти два вида вещей происходят, следует ждать, да, значит, покупать бомбежище, готовиться как-то. Потому что, ну, ракетами все не закончится, однозначно. Будет вовлекаться в новые виды оружия. Вот, это очень важно понять. Сейчас, конечно, молитва за мир самая сильная и важная. Для всех людей, которые понимают, что если эта война будет разжигаться, то тут, знаете, есть определенное количество ядерных взрывов, после которого на Земле уже никому сладко не будет. Потому что, ну, распространение радиации идет с определенной скоростью по всей планете. И определенное количество фона этого уже не дает возможность людям нормально жить. Выше определенного фона радиоактивного человек уже не может быть здоровым. Поэтому здесь нет победителей в этой войне, к сожалению.
Вообще, эта эпоха
войны. Да, эпоха войны еще не начиналась. Мы 70 лет живем нормально. У нас не было еще эпохи войны. Это просто там, ну, чуть-чуть огрызаются. Войн еще не было. Вот сейчас это начинается. И начнется или нет, неизвестно. Поэтому надо молиться. Надо гасить это все, вот эта энергия мира. Понимаете? Гасить. У людей, конечно, разные могут быть долги, есть патриотический долг, есть войны, там, у них одна песня. Но если говорить о людях, которые в целом хотят, чтобы не было ядерной войны, тогда вот это другая песня. Это более высокий вид долга, который даже войны, которые там сражаются, они должны об этом молиться, о мире. Тоже промежуток между войнами. Потому что мир означает, что дальше никого не будут убивать. Это тоже очень важно, чтобы дальше никого не убивали, чтобы решилось все, разрешился конфликт. Это важно. Ваш вопрос? Я не поверю.
Вот вопрос про режим дня. Во сколько лучше всего сегодня делать? Не всегда удается утром это делать, очень сложно. И приходится часто это делать в 10 часов, в 11 часов вечера.
Вот смотрите, давайте вот так вот смотрите. Чего вы хотите? Если вы хотите поддержать свое здоровье, не проблем. Тогда вы можете бегать, когда хотите. Но если вы хотите очистить организм от блоков, от хронических болезней, продлить свою жизнь, тогда вы должны бегать до того момента, как солнце заходит в зенит. Это 12 часов дня по солнцу. По Москве, по-моему, около часа. Ну, то есть, вот до этого времени, если вы бегаете с утра и до этого времени, то вы организм омолаживает. А если после этого времени, то тоже идет очищение, все, но оно идет не в омолаживание, а просто в поддержание вашей нормальной жизни. Ну, то есть, есть тонус, допустим, ваша работоспособность, есть возможность нормально отдыхать, спать. Это все ближе к вечеру пробежка даст хороший сон. Днем там даст хорошую работоспособность. Но если вы хотите очищать организм от блоков, чтобы лечение шло глубоко на восходящем солнце, тогда это можно. Любое лечение. Самый лучший пост тоже на восходящем солнце. Рассасывание опухолей тоже на восходящем солнце. Все, что вы делаете для здоровья, это утро. Самое эффективное, самое лучшее. Да, все это лечится с утра. Все только с утра. Вот здесь есть разные представления. Вообще самое лучшее время для молитвы это сразу после пробуждения или очень раннее утро. Но при этом все зависит вообще от того, что ты делаешь и как. Вот допустим, и когда. Вот допустим, если взять Краснодарский край, то там летом такая жара, что бегать даже в 8 утра опасно для здоровья. Поэтому я, вот допустим, летом в Краснодарском крае бегаю 4-5 утра, если я бегу 16 километров, для того, чтобы сохранить здоровье. Потому что позже просто идет жуткий перегрев в организме. Вот. Если говорить о, допустим, длительном кросе тоже, то замечено, что человек, когда бежит долго, допустим, рано утром, пульс не так сильно поднимается. С этой точки зрения тоже классно. Допустим, с 4 до 6 пробежаться 2 часа. Не так сильно перегрузка идет, организм расслаблен более. Но когда поднимается солнце, оно напрягает человека. Чем выше, тем тяжелее бегать. Ну, с точки зрения очищения организма, там длительная нагрузка, то чем выше солнце, тем тяжелее. Но если ты делаешь просто зарядку обычную, лучше делать там с 10, там, с 9 до 11 утра, потому что, ну, утреннее время посвяти чему-то более серьезному, там, допустим, помолись, поизучай что-то, допустим, языки хорошо учить с 8 до 9, допустим, память хорошо работает. Молитва до 8 часов эффективна. Вот, и так далее. То есть утреннее время можно использовать очень эффективно для решения каких-то сложных вопросов в жизни. Зарядку можно перенести там на 10 часов, нет проблем. Но если ты не можешь молиться, у тебя сил нет, ну тогда начинай зарядку. Это опять же все зависит от тебя. Что у тебя за жизнь? Ты не можешь встать в постели, у тебя нет сил, начинается пробежки, зарядки, потому что иначе ты помолиться не сможешь. Да?
Хотел задать такой вопрос. Первый вопрос. Вот, например, когда я физически начинаю заниматься регулярно, ну, например, начинаю ходить 10, 20, 30 лет, начинаю бегать, или там, на других ходить, если бегаю, то возникает такая история, что, ну, вот как парень говорил, вот, начинается второе.
Я уже отнес ответ. И вы потом прекращаете все это делать, потому что вы чувствуете, что вам тяжело. И у вас это все циклами идет. Начали бегать, потом бац, закончили. У вас статическое напряжение основ. Вы не терпите, нет терпения. У вас воли хватает. У вас не хватает терпения. Поэтому нужна вода, нужны деревья, нужны статические упражнения, а не пробежки. Для вас не актуально, не самое актуальное. И вот это статическое напряжение идет в личную жизнь. У вас сейчас плохой период, и там все валится. Поэтому нужно...
работу, не терпите семью, и здоровье уже сейчас будет страдать.
знаете, из-за статического напряжения. Поэтому вам нужно неподвижное положение тела, деревья, вода. Вот чем
занимаетесь.
Не надо сейчас никакой смены деятельности, потому что вы не держите. Надо сначала пробить блок, а потом уже думать, надо или нет. Сейчас у вас нет терпения, поэтому вы себя можете обмануть. Какая у вас деятельность? То есть вы, ну, как бы организовали перевозки, да?
Нет, нет, я организовал это давно, а сейчас просто в Москве просто работал водителем на просто премиальный перевод.
Вам нужна вода, нужны деревья, вы перегружены. Похоже, вибрации на такси вас гасит. Идет вибрационное поражение организма. Это статическое напряжение. Баня еще сильно хорошо помогает. Сначала в бассейне сидеть 40 минут, потом по одной лежать, по маме, потом 5 бассейнов. Вот это убирает вибрационную нагрузку организма. Поэтому, как бы, ну, если есть возможность, меняйте. Нет. Так работа вам подходит, но она вас перегружает, вы не умеете восстанавливаться после этой работы. Но откопится ли просто вот эта нагрузка и копится статическое напряжение. В основном вибрация гасит статическое напряжение. То есть если человек летает, там, у него статическое напряжение в основном. Или ездит на машине, то же самое. Поэтому терпение у людей таких страдает. Рушится семья. От чего разрушилось? От того, что не было терпеть возможность жену. Ваш вопрос? Садитесь. Вот это чисто мужская тема. Что-то потерять, что-то уронить, что-то надо.
Во-первых, я извиняюсь, если что-то
вы говорите прекрасно. Какая у вас национальность? Я в Узбекистане 2 раза читал лекции в Ташкенте, прямо возле правительства. Там есть оперный театр такой, Ташкенте, центральный прямо вместе. И узбеки это очень, очень культурные, очень религиозные люди с высокими качествами. Высокими качествами, нравственными, ну то есть потрясающее у меня впечатление, это древняя нация. Я там в Ташкенте ездил, видел прямо подлинник Корана, он у них лежит. Святые места ездил, к места, где захоронены настолько возвышенные люди, там есть одно захоронение человека. Такая сила, что он людей видел насквозь и лечил их просто словом. Я зашел туда, в его, как бы, где он там молился, у него там целая обсерватория, там солнце под углами падает, там везде. Я туда зашел, туда, в этот его, там побыл, и у меня такая открылась способность видеть будущее. Я сижу там у него, просто молюсь, вот его кельи. Я там сразу все расклады. Понял, что там происходит, когда чего туда бежать. Ваш вопрос?
Еще в школьные годы я понял, что в моем жизни очень значимую роль играет старший человек, который для меня был примером. Я, ну, скажем так, первый раз нашел такого человека, но из-за нехватки знаний, наверное, я потерял. Ну, у нас
не расстраивается.
Разрушился. Но Бог, я думаю, Бог мне дал еще второй шанс. Но судьба сейчас повторяется. Я не знаю, как правильно. В один из ваших ответов вы сказали.
У меня есть ответ на ваш вопрос. Посмотрите. Вы очень склонны верить старшим, но вы до конца не разбираетесь в старших. Поэтому не сильно настраивать, если старший по каким-то причинам разрушил с вами отношения или вы с ним разрушили. Это не ваш человек. Поверьте мне, придет время, и вы найдете себе старшего, с которым не будет ничего разрушаться, потому что настоящий старший – это тот, кто защищает младших от их слабостей. А если вы нашли не настоящего, то он не может вас защитить. И поэтому вы теряете отношения. Настоящий духовно старший – это тот, кто сохраняет ученика, дает ему возможность быть слабым, неправильным. Мудро себя ведет, позволяет ошибаться. У вас нет опыта, вы не видите до конца старшего, для вас все старшие, но вы не видите, кто больше старший, кто меньше. Поэтому просто смотрите на судьбу. Если вы видите, что человек отваливается из-за того, что что-то не так, значит, это не ваш старший. Не беспокойтесь, Бог вам даст вашего. Просто вы сейчас неопытный, вы не можете различать между старшими. Придет время, вы найдете себе того, кто вам даст возможность. Ваши вере, вашей культуре. Не торопитесь, всему свое время. Ваш вопрос.
Я думаю, что добрый вечер. Вопрос по развитию. У меня жизнь на пути я много, в принципе, пробую. И она хочет чего-то лучшего. Но пробуя, как говорится, либо не хватает или сил, или энергии, но и переспаливается, допустим, меня тут будет свою первую силу.
Ну давайте так, смотрите. Вот давайте потрем вот этим стадиям. Первая стадия. Вы разобрались с собой, вы удовлетворены с собой как личностью, вы достаточно ответ совершаете, вы чувствуете себя сильным человеком. Вы к этому пришли? Тогда зачем писать дальше? Вы сейчас говорите о социальном своем развитии. Там невозможно, не будет возможности туда идти, потому что нет сил. Вот у вас, допустим, есть очень выраженное динамическое напряжение, у вас не хватает волевого фактора, не можете себя заставить, нужно длительное движение. Значит, дальше ничего не пойдет. Ваше развитие остановилось на второй стадии. Ну, то есть, вы как бы вроде бы нашли себя эффективно, где работать, но там у вас не хватает сил. Это означает, что у вас блоки, понимаете, надо их пробить. Ну, потому что у вас вторая стадия развития, человек мотивируется только деньгами, он думает о деньгах. На первой стадии развития человек думает о том, что ему нравится делать. Вот здесь не нравится, блин, я не буду этим заниматься, мне не нравится. Мне надо, чтобы нравилось. Он не думает, деньги тоже ему нужны, но это не главное, главное, чтобы нравилось. Вас это не главное, нравится, не нравится. Главное, чтобы деньги были. На второй стадии. Но у вас нет сил. Поэтому говорю, если вы с собой не разобрались, дальше эффективности не будет. Пока бегать не начнете, ничего не будет. Блок. Нет сил. Волевой силы нет. Вы работаете, работаете, работаете. Вот я даже могу сказать по времени. Вот у вас на втором психическом цилиндре блок, это значит, что после где-то 30 минут работы у вас начинается уже чувство, что вы не можете дальше. А это не потому, что вам не подходит эта деятельность, а потому что у вас блок. Болевые функции страдают. И поэтому вы маетесь. Вы работаете, работаете, потом блок маетесь. Ну что такое? Может, это не мое, то, что я занимаюсь? Нет, это ваше, просто вы не можете эффективно жить. У вас нет знания. Может быть, психологи вам испортили жизнь. Они вам говорят, ну мотивируй себя дальше. Гантельку тяни, мотивируй. Геморрой как бы мягче, А надо просто от запора лекарства искать и гантельку отвязывать. Неправильное мышление часто людям создает большие проблемы. У вас нет эффективного способа выйти из этого состояния. А вам, я вам предлагаю. помогают. И вы попробуете, и увидите, что это работает. Ваш вопрос?
Олег Ильич, до какого времени стоит совершать этот скрин? Ну вот сейчас у него вроде все хорошо идет, и есть силы, да?
Все?
Отлично, нет. Ну, я имею в виду, это...
Я понимаю. На всю жизнь на вопрос насколько. То есть вы делаете себе такой график, чтобы вам хватало на всю. Понимаете, человек начинает, это не крайне необходимо. Он все это делает и в этом вкладывается, в это очень сильно вкладывает и все прочее. Но, допустим, вот что такое на всю жизнь? Вот мне в неделю, чтобы пробивать болевое напряжение, нужно всего 2 часа. То есть я 2 часа пробежался, 16 километров отстрелялся, и мне в неделю больше этим не надо заниматься. Точно так же в неделю мне надо час просто сидеть в неподвижном положении тела.
То есть вы поддерживаете просто себя. Не надо там упахиваться 4-5 часов в день, а просто вы поддерживаете свое состояние
ближе
недели на тренировку.
Да. Но чтобы к этому прийти, вам придется несколько раз в день бегать. Несколько раз в неделю бегать понемножку. Вы не сможете сразу начать бегать 2 часа 16 километров. Не сможете, понимаете, у вас не будет такой возможности. У вас постепенно вы к этому придете. Поэтому начинать надо больше вкладывать времени в это. А постепенно потом 3 раза в неделю, 1 раз пост на воде, 1 день в неделю, 2 статическое упражнение, 3 пробежка. Все, до свидания, проблемы.
Но у меня сейчас день уходит. Ну, 3 часа примерно, 2,5 час. Медитация, дыхательный гимнастик, цигун и аскезу и физическое упражнение.
Себя как мучить. Начните бегать. Начните делать статические упражнения. Начните постичь. Вы делаете много лишнего. Дыхательная гимнастика предназначена для увеличения самоконтроля. Ну, то есть, когда человек контролирует дыхание, он увеличивает способность контролировать себя. Чем нужен там самоконтроль? Нужен начальнику, допустим, чтобы терпеть подчиненных. Вот они, допустим, разговаривают, все говорят, а ты с помощью дыхания можешь ждать, когда они все выскажутся. А теперь его правильный ответ. И они тебя будут сильно уважать. Понимаете? Они тебя будут сильно уважать за это, что ты молчал, пока они там рассказывали, как правильно. Вот. Понимаете, это очень важно. Это очень важно для начальника. Поэтому дыхательные упражнения. Но я сейчас говорю, не надо распыляться на глупости. Медитация – это успокоение ума. Когда человек бежит, у него ум и так успокаивается. Понимаете, вот когда человек бежит 16 километров, самая лучшая медитация. Он успокаивается вообще. Без проблем. Вот мы сегодня бежали, там вокруг меня все ученики разговаривали. Я время засек, думаю, сейчас через 50 минут все успокоились. Так и произошло. Пробежали 1:20, и молчали. Все как бы нормально. Энергия пошла, теперь надо. Куда надо. Поэтому делайте правильные вещи. Зачем делать много всего? 3 часа не надо, просто небольшая пробежечка, статические упражнения, пост до обеда, и все, больше ничего не надо делать. Делайте эффективные вещи, зачем делать все подряд? Но делать много того, чего вам не надо.
Я пробую просто. Результат есть, есть. Мне нравится, нравится, поэтому я это оставил в жизни.
Не всегда то, что нравится, дает результат. Используйте знания. Тоже занимался медитацией, дыхательными упражнениями. Я вам говорю то, что вам будет сейчас эффективно. Я практик. Я нашел практический метод, как решать вопросы. Я вам его предложу. Пользуйтесь. Мужчина в очках.
Добрый вечер. Два года назад у меня очень плохое событие, но сейчас я иду к тому, чтобы исправиться, но я внутри себя ценю за это, некоторые люди про это не знают. Я сейчас, ну, как бы избегаю того, чтобы
Давайте я уже отвечу на этот вопрос. Вот смотрите. Запомните, если вы оступили в жизни, слово «вини в себя» абсолютно неэффективно. Вот смотрите. Один раз скажите, что я не прав. И 10 раз делайте что-то противоположное тому, что вы сделали тогда. Ну, например, если вы своровали, 10 раз подарите кому-то ну что-то, допустим. Бескорыстно поступите 10 раз по отношению к людям. И просто один раз скажите, что я не прав. Если вы 10 раз говорите, что я не прав, а один раз делаете что-то хорошее, то вы не избавитесь от проблемы. Избавление от проблем означает искупление. Многие люди думают, что искупление означает просто себя винить. Это неправильное мышление. Люди бьются головой в стену, я не прав, я не прав. Один раз сказали не прав. Вот что, допустим, вы там изменили жене. Один раз сказали, я не прав. И теперь 10 раз не смотрите на других женщин. В день вот 10 раз туда не смотрите. Нет, не смотрите. О, молодец, получилось. Теперь туда не смотрите. И так 10 раз. Это называется искупление. Или, допустим, выпили, допустим, спиртного. Один раз сказали, я не прав, и потом 10 раз заставили себя не выпивать. Вот это называется искупление. Это правильный метод, он очищает сердце. А то, что вы выбрали, это неправильный метод. Вы себя вините. Это неправильный метод. Он не дает результат. Он разрушает вас как личность.
Ну, просто после этого события, которому остались,
осадочек остался. Вот и ничего страшного. А зачем, чтобы они узнали? Не надо, чтобы они узнавали. Не надо, чтобы они узнавали. Вот часто люди думают, что лучше, чтобы узнали. Есть 3 категории людей. Есть благостные люди. Они когда узнают, они прощают. Есть страстные люди. Они когда узнают, они используют это в своих целях. Есть невежественные люди. Если они узнают, совсем убьют. Поэтому в основном не надо, вот вы что-то не так сделали, в основном не надо говорить людям просто. Если хочешь исповедоваться, ну иди исповедуйся. Это не проблема. Надо искупление делать. Не говорить людям, а вот у меня есть один знакомый, говорит, я жене сказал, что изменил. И она меня бросила. Я говорю, ну и дурак. Надо было просто искупление сделать так, чтобы это сердце будет выбросить, и все. Как у меня был такой случай. Один мужчина пришел к женщине на лекцию с женой и говорит, Олег Геннадьевич, вот смотрите, я все по лекциям сделал. Я ее вернул. Она мне изменила, я ее вернул. Но простить не могу. Я говорю, сейчас помогу, без проблем. Он говорит, пожалуйста, помогите, я хочу ее простить. Я говорю, я сейчас вам расскажу одну историю. У меня был один случай, когда, ну, изменили двое. Один знал, другой нет. И тот, который как бы знал, что близкий человек изменил, он его постоянно мучил, там, терроризировал. А тот, который не знал, не терроризировал, не мучил. И он говорит, и как решился вопрос? Да я говорю, да очень просто решился, просто тот второй узнал, и все выровнялось. Он говорит, Олег Геннадьевич, мне уже легче стало. Легче, все нормально, спасибо. Чувствую облегчение. А он все думает, что дальше как все выровняю. И все. И он сразу, оп, нормально, все, сейчас все отлично. Поэтому не надо. Просто искупите вину поступками. Я никому ничего говорю, потому что это не всегда эффективно работает. Потому что разрушит вашу жизнь. Что?
Ну, узнают же уже в любом случае.
Ну, пусть узнают, когда вы уже искупите свою вину. Вот вы не понимаете, что вина, она не в поступке находится, а в сердце. Вы ее искупили, узнали. А вы уже все искупили, и поэтому вам никто ничего не сделает. Вот здесь находится вина. И там.
Можно последний вопрос, который я хотел задать. А как правильно молиться?
Завтра приходите и узнаете.
Я
на завтра будет. Значит, тогда надо онлайн участвовать в этом когда-нибудь. Надо приходить и вот учиться. Это, понимаете, это и словами не объяснишь, это целая методика. Придете и научитесь. Сейчас тоже можно чуть-чуть. Давайте все. Ну, мы не будем ничего объяснять, просто пожелаем всем счастья. Помолимся за то, чтобы мир на земле был. Не ядерная война. Это важная тема для всех сейчас.
Сейчас будем повторять, я желаю всем счастья. Вот очень наш на армейском языке.
Я желаю всем счастья. Я у вас не могу, потому что я 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 не могу.